2015 года начались проблемы какие-то со здоровьем, так никуда не жался, гипертония, потом аденома простаты, потом что-то еще, тут колени заболят. Я занимаюсь как. Вот это тоже это какой-то период.
Что у меня... Нет, вы просто люди, понимаете, в основном люди как понимают здоровье. Слово «занимаюсь» означает просто зарядка. В основном люди думают, что если я делаю зарядку, значит, у меня должно быть все хорошо. Но, во-первых, проблема на третьем психическом слое. Даже если зарядку делать 50 минут в день, то вы все равно не достигаете того, чего надо достигнуть. То есть это 2 часа 40 минут идти непрерывно. Три слоя лечится. Это надо делать раз в 3-4 дня. Но это все равно недостаточно, потому что в основном проблемы идут по статическому напряжению, то есть нужно неподвижное положение тела, хотя бы 40 минут стоять, учиться возле стеночки, там молиться и так далее. Это методичку надо прочитать. Ну, хотя бы через день. Вот. И по токсинам идут проблемы, то есть у вас негативный тонус копится на третьем слое, то что там три блока сразу. И это надо потом, когда вы статику начнете делать, динамику вы уже делаете, но она у вас не пробивает полностью третий слой. Это опять закон подлости работает. Вы когда до блока доходите, вы заканчиваете тренировку. Но, скорее всего, вы тренируетесь где-то 45 минут максимум. Вот, а надо больше, потому что там третий слой уже начинает прорабатываться, и вы его не прорабатываете. Вот, и токсины это, ну, или в баню ходить, или полуторасуточный пост, так с вечера до утра через день. Можно на зелени поститься, допустим, на листе салата или на пекинской капусте, просто сок пить из этой зелени, если сильно кушать хочется. Ну, то есть нужно очиститься, иначе вы не вылечитесь. У вас копится вот это, у вас через токсины копится холестерин в крови и... Идет атеросклероз развития, особенно сердце. Если вы сейчас не включитесь вот это все делать, то через 4,5 года начнется плохой период по здоровью, можете получить инфаркт.
Ага. Понятно. То есть сейчас надо заниматься уже конкретно очищением.
Да, вот специально пришли на лекцию, чтобы я вам об этом рассказал.
Спасибо.
Вам приветствую. А вот это вот все зависит от судьбы. Потому что есть периоды. Вот 4 с половиной года первый кризис. Если вы его проживаете, то 74 года второй кризис. Если проживаете, то 81 третий кризис. Если проживаете, то 89 четвертый кризис. Ну, то есть, как вы проживаете там, дольше можно пожить. Ну, то есть, это все зависит от того, как человек живет. Если человек совершает все три типа аскезы, соблюдает режим дня, правильное питание, то он может прожить долго. Можете прожить до 90 лет, если все правильно будет. А если неправильно, то через 4 года можно приказать всем долго жить.
Спасибо.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за ваши труды. Вопрос. А расскажите, пожалуйста, про паховую грыжу. Что с этим делать?
Ничего не делать. Операцию надо делать. Мой хороший, я не могу вылечить грыжу. Ну, грыжа это... Ну, во-первых, надо понять, что от чего это взялось. Это взялось от того, что у вас статическое динамическое напряжение на третьем слое соединились, и они подействовали на связки в вашем организме и на мышцы. Вот, это уже произошло. И когда как это уже произошло, здесь нужно убирать статическое и динамическое напряжение на три слоя. Это методичку надо почитать, надо статику делать, динамику делать, длительное движение на три слоя. В методичке написано, как это правильно делать. Методичка на сайте tersnov.ru в разделе материалы. И она скачивается, изучается, и дальше все делаете на три слоя минимум. А даже если вы прочистите, там, допустим, через полгода вы прочистите это все, и там все начнет работать, то грыжа сама по себе не уйдет, потому что уже, это уже хирургическая патология. Для того, чтобы ее убрать тогда, в этом случае, нужны какие-то, видно, особые методики, тренировки, в которых я не разбираюсь. Ну, есть какие-то люди, которые реально могут посоветовать, как укреплять вот эти мышцы, чтобы они соединились там, и чтобы все нормально было. Но самый простой способ – это прочистить организм и просто, ну, мышцы, там чуть-чуть надрезается кожа, мышцы стягиваются, зашиваются и все. У меня у самого есть грыжа средней линии живота, вот здесь вот. Она такая небольшая совсем. И я благодаря тренировкам не даю ей расходиться. Мне хирург сказал, что ты ничего не сделаешь, надо просто сделать операцию, ее зашить. Но он мне сказал еще 4 года назад. За это время она ни на йоту не увеличилась. Может, даже чуть-чуть уменьшилась благодаря тому, что я очень серьезно тренируюсь. Но вот чтобы я ее убрал, я не могу так вот сказать. Честно вам говорю, что это лучше не запускать ситуацию. Ваш вопрос.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Хотела поблагодарить вас за ваши лекции. Слушаю, наверное, уже 8 лет онлайн. И вот долгожданная, скажем так, встреча.
Ну, давайте, подарите мне цветочек, вот желтенький. Идите, мы раз встретились. Не вы, а вот она пускай мне придет и подарит цветочек.
Ну, какой вам больше нравится? Может быть, вам синенький нравится больше? Давайте, да. Вот мне хочется, чтобы вы мне самый лучший подарили. Все, давайте. Спасибо вам большое.
Теперь идите назад, я вам буду дарить. Боже мой, цветочка. Все, вам самый лучший из всех цветочков. Все, будьте счастливы. Садитесь. Все, теперь вопрос. Ага.
Сначала у меня было сопротивление, потому что для меня веды и учения...
Да, когда мой голос слышу, он всем кажется занудный такой, господи, как это можно слушать?
А потом возникла в душе такая любовь, и я хочу сказать, что я молюсь, научилась молиться в православной традиции. Я все то же самое делаю, только в православной традиции.
Отлично, молодец. У каждого свой вкус отношений с Богом. Вот вам Бог нравится, как Он отдал свою жизнь всем, как Он такой вот добрый сам пожил. Это вкус этот не поменять, у каждого свой вкус.
И у меня установились отношения именно с Богородицей. То есть молитва вчера, которая звучала, как раз специально.
Конечно, все продумано.
Я благодарю, потому что, наверное, вот это все знания ваши и мои какие-то небольшие действия спасли меня семью. Мы прожили с мужем 9 лет, родили 2 детей, и когда у нас родился 3-й ребенок, у нас просто наша лодка не то что раскачалась, мы просто разлетелись.
Плохой период там начался. Ага.
Я не знаю, мне казалось, знаете, у меня пеленой накрывает просто. С головой проблемы начались просто такие, что мне начало казаться, что я что-то вижу, что-то слышу.
У меня не включен компьютер, что-то сеть не работает.
Благодаря вот молитве я, знаете, как вынырну чуть-чуть, подышу опять, погружаюсь в это. И вот мне казалось, что никогда не закончится. И вот только, наверное, в том году, может быть, даже в этом году я чуть-чуть начала вот дышать.
Но вы вместе живете-то?
Мы продолжаем вместе жить, да.
Молодцы.
Мы не расстались. А я ему так честно сказала. Говорю, Олег Геннадьевич говорит, что это плохой период. И все.
И да, он заканчивается. Да. Все через полгода вообще закончится, и все нормально.
Я уже чувствую, потому что муж, у него душа потеплела. Он даже, знаете, никогда не готовил. Начал мне готовить, помогать. Трое детей, когда мне тяжеловато. Единственный у меня такой вот момент, я уже понимаю, к чему мы идем, там, вместе Богу, да, двигаемся, потому что он уже стал вопросы задавать, и сначала я там читала ваши лекции, ему не поверите. Значит, у меня вопрос, у меня разладилась полностью моя какая-то общественная деятельность, то есть я стала чуткая, чувствительная, и я как отшельник живу, вот дети, муж, ну, подруги у меня есть.
У вас сил не хватает, вам надо сначала аскезы начать совершать, у вас очень сильные блоки. Купится. Вам надо и статические блоки копятся на последних слоях, динамические, и токсины. Вот надо методичку читать, сначала заниматься полностью здоровьем. На общественную деятельность у вас не хватает сил.
И с работой у меня все разладилось. Ну, может, говорить не против, сиди дома.
Не хватает сил, да. Вы устали, у вас остыние идет, слабость, сил нет.
Да, я утром могу встать и, как говорят, проснулся, сел и сидишь. Хотя, ну, я всегда была очень динамичной, активной. Сейчас вот так у меня. Ну, в принципе, у меня все вопросы. Вот этот вопрос был по здоровью.
По здоровью просто вы сильный человек, у вас хорошее здоровье, вы переутомились. Вам надо начать чистку организма. Сегодня кто не смог на пробежку пойти? Поднимите руку. Вот, значит, сможете завтра. У нас пробежка отменилась из-за ливня.
Ура!
8 часов вторая попытка завтра будет. Но в любом случае я завтра побегу. Просто я сегодня не стал бежать, потому что я побоялся за людей. Очень сильный ветер, дождь. Я побоялся, что люди простынут. Не стал уже рисковать, хотя дождь закончился потом. Но не хотел рисковать. А завтра вообще обещают, что будет нормально, без дождя. И мы с удовольствием побегаем. Ну, уже не такой сильный. Там был просто вот... Если маленький дождик бы был, мы бы побежали. Но там был такой дождяра, что просто жесть. Там просто потоком шел. Ну, это не, это чем меньше, тем лучше. Да, чем меньше, тем быстрее стоять, и больше чистка идет, поэтому... Ну, минут 20, наверное. И надо потом в горячем чем-то побыть. Но это хороший опыт, вы никогда в жизни его не испытывали, надо с Олегом Геннадьевичем разок залезть. Ничего, я обещаю, ничего с вами не произойдет плохого. Просто потом надо в горячем побыть и все, погреться. Да, про астму. Фотография есть? Давайте я сейчас сначала музыку проверю, чтобы потом у нас... Лекция не срывалась. Во, видите, как сильно отличается, если не это. Вот я, у меня всегда, когда это, вот это идет такая виртуальная связь, то всегда плохо. Сколько раз уже было. А шнурчик сразу раз и пошло нормально. Ну, видите, как вот получилось. У него на втором слое сразу три блока. И они сформировали болезнь. То есть надо делать статику. Если он не будет стоять, допустим, не захочет стоять полчаса раз-два дня неподвижно, то тогда хотя бы надо инверсионный стол купить и кверх ногами его вешать на 7 минут, чтобы он висел. Вот. Нужно в воде сидеть тоже по методичке. Там два слоя, нужно два слоя все делать. Ну и вечернее питание, вечером нельзя. Мясо, рыбу, яйца, лук, там мясо, рыбу, яйца, молоко, зерновые, бобовые, сладкое. Можно только овощи, тушеные овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, гречку, киноа. Все, что можно вечером кушать ему после шести. Вечернее питание колоссальную проблему в жизни ему дают.
Спасибо большое.
Ну и вот эти все по методичке аскезы, если он сможет. Длительное движение тоже. Ходить по 2 часа раз в 3 дня.
Он в кадетской школе учится, они там по несколько часов шагают.
Ну это хорошо, что он шагает, но это надо еще статику, да, надо еще статику делать. Неподвижное положение тела. Очень сильное статическое напряжение.
Я методичку скачала сегодня, я там увижу, сколько минут ему стоять, да?
Ну, два слоя поражены, вот на два слоя стойте, на два слоя ходите.
40 минут.
Чего 40 минут?
Стоять сколько неподвижно?
30 минут.
30 минут.
13 минут слой. 26 минут, 2 слоя. Спасибо. Возьмите. Ну, то есть астма – это поражение на втором слое. Ваш опрос, женщина, да? Не, на втором ряду. Мы же с вами уже говорили. Да. Ну, видите, а я с кем-то еще не говорил, поэтому я всех спрашиваю подряд. Люди же приходят со мной пару слов обменяться, садитесь.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо вам огромное за возможность побыть вот с вами, послушать вас. Вчера такая замечательная лекция была. Я после лекции домой шла и размышляла о том, что как часто в мою жизнь милость приходила. Я подумала о том, что... Короче, гордыня мне не позволяла принимать, что...
У вас была милость, Бог посылал вам милость. У вас была ситуация где-то 2,5 года назад, когда вам было очень тяжело, и Господь вам помог.
Было, да.
Ну вот, значит, все равно посылает милость.
Да. Спасибо большое. А вопрос у меня такой, чем мне нужно заниматься по жизни.
Какие варианты?
Я работаю экономистом. Вот у меня такое...
Нормально подходит. Просто у вас... Вы устаете, у вас гиперответственность на работе, вы очень волнуетесь и устаете. Это динамическое напряжение. Нужно длительную ходьбу практиковать, чтобы пробивать эти блоки, которые вас утомляют на работе.
А вот подскажите, есть такая способность у меня, могу чувствовать другого человека?
И к ее предложению?
Его...
За это же не платят денег, чтобы чувствовать другого человека.
Нет, это не про платят или не платят. Вообще, нужно ли мне это развивать? Нужно ли мне с этим работать?
Вот смотрите, сейчас объясню. Если вы хотите что-то развивать, какие-то способности, то просто помогайте людям. Вот есть два способа развивать. Первый способ – ходить к экстрасенсам и с ними там что-то развивать. Это демонический способ. Он приводит к тому, что человек начинает гордиться собой, считает себя там каким-то инопланетянином. Вот. А второй способ – это просто использовать свои способности к помощи людям. И насколько вот Бог захочет, Он вам настолько их разовьет.
А у меня просто был такой момент, когда я поняла, что вот есть возможность помогать, а человек потом это принимает как какую-то волшебную таблетку и с собой ничего не делает.
Вот и учитесь правильно помогать. То есть начинайте так. Получайте облом, потом учите человеку, как правильно действовать. Говорите, я тебе помогу, но ты должен вот это сделать. Не будешь делать, не буду помогать. Угу. То есть надо учиться это все делать правильно, постепенно.
Спасибо.
Рад вас видеть. Так, с кем я не говорил еще? Мужчина, вот ваш вопрос. Садитесь.
20 лет живем вместе, все жили-жили, не тужили. Через где-то 5 лет назад она пошла на курсы...
Жестокая судьба пришла, жестокая судьба.
К ней, предательство. Не
к обоим. Предательство пришло в вашу жизнь.
И чего?
Ну да, рассказывайте, что дальше.
Ну и...
Встретилась с преподавателем там, да?
Да, преподаватель закончил эти курсы, и дома начался просто ад. Вот, я не там неправильно стою, неправильно живу, неправильно сижу.
А с преподавателем-то у нее ничего там не пошло?
Да, преподавателя я не видел, ну как...
Шуры-муры, растабуры. Не пошли у нее ни с кем?
Не знаю. Я попытаюсь узнать, ладно, это мысль.
Это хорошая идея. Не, ну я же не настаиваю, я просто спрашиваю.
Не знаю. Вот. Ну и
сама... Она дома пропадает или нормально она?
Нет, она дома.
Дома сидит, да? У вас сколько детей?
Нет детей.
Вот это еще проблема, потому что без детей женщина с ума сходит обычно. Ну вот это акции, как бы вот это, ну это нормальная вещь у женщин. Вот у меня жена сходила... На коралловый клуб как бы прошла обучение. Я потом 2 года кораллы жрал. Я не дергался даже, потому что если дернешься, только хуже будет. То есть она как бы Она уверена, что мне надо кораллы жрать вот эти, иначе мне только хуже будет, я буду болеть. Я жрал кораллы. Потом, когда у ней прошло это, у ней началась магическая уборка. И я так думаю, Господи, слава Богу. Ну, то есть она там что-то убирает, там скворачивает трубочки, там одеяло, эти всякие полотенца. Думаю, слава Господи. Чтобы теперь на полотенце направлена ее энергия. Вот. Про кораллы она забыла как-то. Я перестал их жрать. Но я спокойно, я не дергаюсь, просто спокойно принимаю судьбу и все. А вы начали бунтовать. Вот да, в этом ошибка. Так, ну, а что, вот это ошибка. Женщины, они, вот мужчина, он контролирует этот мир, он добивается успеха в отношениях с социумом. Он там пытается победить. А женщина, она живет жизнью своих близких. Вот если жена как бы переживает за вас, она вашей жизнью живет. Вот все, что вы чувствуете, она чувствует. Жизнью детей живет. Женщина так устроена. Она чувствует за всех и хочет, чтобы они все правильно делали. И надо подчиниться, вот как бы, если женился, значит, все отдан в рабство жене. То есть на работе ты себе хозяин, делаешь, что хочешь, приходишь домой, там, ботинки туда, иди туда, садись здесь. Я когда кушать сажусь, она мне одевает эту манишку на меня, чтобы не капало ничего. Вот, и все, и следит. Там это не, туда не клади, сюда не клади. Это туда, как ты мог вообще так посмотреть на меня. Это женская природа.
Я диспетчер по работе, ну, то есть напряженная очень работа. И отдыха дома у меня получается.
А ни у кого нет. Да. Ни у кого нет дома. Вот. Поднимите руку мужчины, у кого дома есть отдых. Вот один. А вы женаты? Да? Вот еще один. Все, два человека из 10. Из 15 даже. Мужчины, остальные нет отдыха дома. Потому что когда жена есть, то всегда приключения какие-то. Без женщин скучно было бы жить. Когда женщины есть, они всегда помогают не скучать. То настроение не то, то что испортилось настроение, то жара пошла, то это, то ты как бы ты всегда что-то не то делаешь постоянно.
И сколько мне так еще не скучать?
Через год вот у нее закон. Ну вообще надо ей... У нее очень сильно копится статическое напряжение, жутко просто в последнее время. Она очень чувствительная стала. На каждую мелочь раздражается. Нужна вода, в бассейн ходите вместе. В бассейн ходите, статические упражнения пробуйте. Сначала сами делать, потом ей будете помогать. Если вы будете делать статические упражнения, вы будете спокойнее сам. У вас тоже сильно копится статическое напряжение. Вас раздражает все, потому что работа нервная. Когда у человека ответственная работа, опасности какие-то, это всегда выводит статическое напряжение. И когда человек постоянно вот так в страхе находится, статическое напряжение копится, и надо его убирать. Дома надо в ванне лежать или статические упражнения делать. Каждый день этим надо заниматься. Сначала вам, потом жена этим начнет заниматься, потом вы успокоитесь. Вот я делаю статические упражнения, я вообще на жену не реагирую. Я спокойно к ней отношусь. Она там, я все, Богдате, все спокойно. Ну, йога, вы же там 3 минуты в одной позе посидели, 3 в другой. Общее статическое напряжение, ну, чуть-чуть будет снижаться. А если вы, допустим, одно упражнение долго делаете, тогда чистка хорошо идет. 13 минут один слой очищает, всего 5 слоев. 65 минут постояли, допустим, все, все 5 слоев очистили. Вас поражен 4-й слой, это слой настроения. И он очень сильно, поражение идет в личную жизнь и идет позвоночник. Вот в средняя часть позвоночника скованность уже начала в спине появляться. Дальше будет только хуже. Если не будете делать статические упражнения, то через несколько лет уже тяжело будет ходить. Ну, а женщинам надо характер понять просто. Они очень... Ну, женщина контролирует своих родственников. Это ее природа. Вот мужчина контролирует все на работе, а женщина контролирует близких. Она переживает. Из нее ничего не сделаешь. Вот она переживает за мужа, за детей, страдает. А понимаете, у вас еще что проблема? У вас детей нет. Значит, так у нее переживали, допустим, за детей. Если трое детей, она на мужа вообще не обращает внимания. И не до него. И слава богу, он как это ходит, как сыр в масле. Вот. А если нет детей, то все внимание на мужа, и она вот вас видит, и все, и пошла переживать за вас. Ходит, смотрит вас, контролирует. А что касается вот этих курсов всех, то у женщин так устроена психика, что они буквально впитывают в себя, если они кому-то поверили. Вот я поэтому и спросил, там ничего не началось между ними, потому что когда женщина верит, она становится очень незащищенной. И, допустим, если человек начнет потихоньку ее себе приближать, она ничего не сможет сделать, потому что у женщины так психика устроена. Если она кому-то верит, то она подчиняется воле этого человека. И это очень опасно. Если она как бы дома, все нормально в этом плане, то здесь другой момент. Когда женщина верит, она воспринимает все буквально вот так вот, информацию, и полностью меняет картинку своего мира, свое понимание вещей. У женщины так устроена психика, что она буквально вот полностью всасывает все, что слышит, и потом меняет всю свою жизнь. Так устроена у женщин психика, работает. И у ней фундаментальное восприятие у женщин. Поэтому на первых классах школы, допустим, девочкам очень легко учиться, потому что они вот все всасывают, то, что преподавательница говорит, и хорошо отвечают на уроках. А потом дальше, на поздних классах, уже надо самой что-то думать и какие-то выводы делать, решать. Тогда мальчики уже лучше начинают соображать. Потому что у мужчины мышление направлено на движение вперед, на развитие, на неизвестное. А женщина, она наоборот все усваивает, то, что ей рассказали, и этим пользуется в жизни. И поэтому вот это такое мышление, когда она сильно поверила кому-то и поменяла всю свою жизнь, и как бы начала вот вас тоже в это направление двигать. Это естественно для женщины так мыслить. У ней акциями работает психика. И поэтому я то кораллы жру, то туалет крышку закрываю, она ходит, смотрит, чтоб я... Не было открыто, потому что то вода как бы надо закрывать, свет выключать, иначе утекают деньги там. Вот, поэтому я постоянно дома приезжаю, бегаю там, смотрю, закрыл я крышку, нет. Вот, свет слежу, чтобы постоянно какие-то испытания. Но это природа женская, она так работает, она вот, у нее зона ее деятельности, это квартира. Она ходит там, все смотрит, прибирает, то есть квартира, первый объект, второй объект, третий объект, там ребенок, муж. Это ее ответственность, она следит за мужем, его здоровье смотрит, как он одевается. Как, с кем он разговаривает, с кем общается, с кем дружит, с кем не дружит. Жена все следит. Вот я, допустим, приезжаю, жена заходит в компьютер и смотрит все мои переписки, там, кто пишет. Если женщины пишут, она их банит сразу, меня даже ничего не говорит. Я даже не сопротивляюсь. Вот. Смотрит, как у меня здоровье. Следит за мной. Как одеваюсь, как мышлю, как думаю. Все знает про меня. Это природа женская, она контролирует все в доме. А? А никак по-другому. Есть такая притча ведическая. Ну, один мудрец построил всех своих как бы учеников и говорит: сделайте шаг вперед. Те, у кого дома вас жена контролирует. И все сделали, как бы один только не сделал шаг вперед. И он подходит к нему и говорит: а чё ты не сделал шаг вперед, чё тебя жена не контролирует? И он говорит, жена просила, чтоб я не компрометировал себя в глазах старших. Поэтому я не стал делать шаг. Так что все повязаны. Был свободным человеком теперь. Вот я вам лекции здесь читаю, приезжаю домой, мне жена лекции читает. У нас не баланс в результате. Ну, плюс в развитии. Вот ты развиваешься просто. Без женщины бы мужчина, он бы так вот размяк бы. Да. А женщина есть, идет рост. Ты как личность развиваешься, ты учишься терпеть, прощать, любить. Плюсы такие. Елочка, мужчина похож на елочку. Он, у него чем больше вешают, тем он крепче становится. Один ребеночек, второй ребеночек, там жена, теща. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Теперь она нарядная, на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И самое главное, вот у мужчины так устроена психика, что чем больше у него аскез, тем он крепче становится. Мужчина, если ему ничего не делать, он расслабляется, становится слабым, пьяницей, там, тунеядцем. А если мужчина в аскезе живет, он старается, побеждает судьбу, преодолевает трудности, то он крепчит, крепче становится. И жена помогает крепчать. Если вы хотите, чтобы она помягче была, надо сделать две вещи. Первое. Нужно убирать статическое напряжение у вас, у нее. Вот. И второе. Нужно перестать ей сопротивляться. Вот надо по-доброму к ней относиться. И если вы по-доброму все будете делать, как она говорит. И потом, если она слишком уж вас мучает, по-доброму. Моя хорошая, пожалуйста, давай поменьше контроля. Я так устаю. И она сразу успокоится и будет пойти поменьше вас мучить. Всегда женщина все понимает по-доброму. Когда с ней беседуешь по-доброму, она начинает понимать. А когда ее вводишь в истерику, там, ну, требуешь ее не так, она начинает напрягаться и еще больше делает хуже. То есть с помощью силы женщину взять невозможно. У нее психика сильнее мужской намного. И характер очень твердый у женщин в целом. И у нее есть такая проблема, она легче сдохнет, чем уступит именно в личной жизни. Вот она может одна остаться, может помереть, может даже себе с собой покончить, но она не может справиться со своим характером. Сама женщина не может. И она не может уступить, если на нее давят. Если на женщину давить психически, она начинает истерить, страдать, и все, и это не закончится никогда. Поэтому лучше с девочками, даже маленькая девочка, допустим, дочка, всегда надо по-доброму с ней объяснять все. Если она, допустим, плохо себя ведет, надо не разговаривать с ней просто. Но нельзя к ней применять грубость и насилие, иначе она звереет просто, она перестает быть нормальным человеком. И потом мозг уже выносит и мужу там, и всем остальным. Поэтому лучше с девочкой всегда женщины по-доброму. Не разговаривать по-доброму или по-доброму разговаривать. Два варианта отношений женщин. Все. Больше нет вариантов. Можете не разговаривать с ней. Или разговаривать, но по-доброму. Или не разговаривать по-доброму. И если она спросит, что ты со мной не разговариваешь, надо по-доброму ей сказать. Я стараюсь с тобой говорить, но когда ты мне совсем уже выносишь мозг, тогда я уже не могу. А? Да. Через жалость она разум включается, через жалость у женщин. Через здравый смысл вы не сможете ей ничего объяснить. Через любовь, жалость, доброту. Подружки сильно помогают. Вот если, допустим, у нее есть подружка, и вы ей расскажете, вот что жене надо сказать, потому что уже невыносимо. Она с ней поговорит, и ваша жена будет намного лучше себя вести сразу. Потому что мужа жена слушать не будет. Потому что в семейной жизни всегда действует закон любви. Когда живет любовь, знания нет. То есть, другими словами, как только у тебя появилась любовь в отношении с кем-то, ты уже не можешь этого человека ни воспитывать, ничего ему объяснить. Только через любовь, через доброту ты можешь изменить его. Своим примером, своим поведением. Но когда любовь включается, энергия любви, то знание заканчивается. И никто никому близкому человеку ничего объяснить не сможет. Но если очень по-доброму, нежно и ласково, тогда можно. Если любовь как бы есть, тогда и знание потом идет следом.
Может, ей общественную деятельность?
Ну, а если она сама не захочет, так вы ничего не придумаете. Женщина, она делает только то, что ей нравится. У нее такая природа. Вот она рождена для того, чтобы делать, что ей интересно, нравится. У нее нет ответственности как основы для деятельности. А вот просто интерес. Вот мне кажется, вашей жене не хватает подружек сильно, и надо дружить с кем-то. Она, видите, на вас всю энергию выплескивает. Женщине нужны дети, чтобы туда энергия пошла, и подружки. Тогда мужу как-то легче жить. А вы видите, она на вас замкнулась. Почему детей-то нет? Надо детей заводить. Ребенок будет, сразу всем станет легче. Она будет о ребенке думать постоянно. Женщина, я правильно говорю или нет? Все нормально, я про вас рассказал. Ладно. Хорошо, с мужчиной разобрались. Ну, ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, большое спасибо вам за ваши лекции, потому что реально. Вот со всеми делюсь, что когда слушаешь, успокаиваешься тотально. Не то, чтобы в жизни все хорошо. Нет, просто отношение к этому такое спокойное, в балансе. И как-то уже со всеми справляешься. Вот. У меня вопрос такой про мужа. У меня год назад у мужа пол лица отрубило, а он кларнетист оркестра. И он
как отрубило? Что значит? Парализация? Неврит? Неврит лицевого нерва?
Да. От холода, вот СВО, на кладбище играли оркестром очень много, и переохлаждение было сильно. И у него, в общем, на 7 месяцев, и он очень сильно упражнения делал, и в конечном итоге у него теперь, наоборот, не рассадило, а перетянуло. И никто не знает, что с этим делать.
Я вам объясню, вот это, все эти вещи происходят из психического тела. Ну там на пятом слое просто два блока, статический, динамический. Надо в воде на 5 слоев лежать, длительное движение на 5 слоев, и через полгода нерв начнет восстанавливаться. Вот и все.
Нет, ну тут у него встало на место, но вот тут как бы зажато. Вот, то есть скажите конкретно, раз в неделю сколько бегать?
Два раза в неделю в воде лежать, 28 градусов, 70 минут. Статические упражнения, два раза в неделю 65 минут стоять. И 4 раз в неделю 4 часа ходьбы. Через полгода все начнет восстанавливаться.
Спасибо.
Вот то же самое, вот прямо очень конкретно вы можете все это почитать в методичке. Я для этого и написал. Тут представьте, на каждой лекции по 10 раз мне надо одно и то же говорить. Ну, с ума сойдешь. Я написал методичку, и вас отправляю к методичке всех. Хочу сделать объявление. У нас есть детская школа «Трамплин». Вот каждый ребенок нуждается в нравственном развитии. Вот они получают там математику, физику, химию учат, а человеком их не учат быть. Вот. Потом родители нуждаются в понимании, как с детьми со своими себя вести. Также многие родители не знают способности, наклонности ребенка. То есть эта школа предназначена для развития тех слабых зон, в том числе там репетиторства, которые у вас, у детей существуют в жизни. И вот онлайн, вот такая школа у нас есть, там работают люди, которые слушают мои лекции, преподаватели профессиональные. Так что можно детей записывать, обучать там. И это дополнительное образование они получают там по предметам, по различным, по этике, отношений, по родители тоже получают возможность учиться. У меня также примерно полгода назад начала работать такая услуга, то есть человек подает заявку на консультацию по ЗОЖ, по здоровому образу жизни, то, что я говорю, здоровый образ жизни. И эта консультация, то есть как, в чем заключается? Я тестирую вот все блоки у человека, где они есть, на каких слоях, как они работают, их силу. А потом мои помощники по этой карте, человек эту карту тоже видит, она на всю жизнь не меняется. По этой карте блоков человек потом очищает свой организм, он уже знает, где у него опасности там. И целый месяц мои помощники ведут человека в это. Если, допустим, какие-то хронические заболевания, сложности, то можно воспользоваться вот этим консультацией такой. У нас есть клуб «Благость», и у нас есть Лена, которая ведет этот клуб «Благость». У вас один из лучших клубов «Благость», хотя у нас клуб «Благость» есть по всему миру. Вот. Они, видите, как стараются, все здесь организовали. Итак, завтра у нас будет пробежка. 8 утра уже точно, даже если будет дождь, все равно я побегу, кто сможет тоже. Вот. И завтра будет еще одна лекция, заключительная. Постарайтесь прийти сами, пригласить друзей. Там будет про молитву, про духовную жизнь, победу над судьбой, очень много говорится. Итак, мы вчера говорили с вами о самой судьбе, как она действует, какие бывают виды судьбы. Мы о трех кругах судьбы говорили, о том, что человек может побеждать судьбу. Потому что главная проблема заключается в том, что судьба пугает человека. Как она пугает? Она ему говорит в сердце, что у тебя ничего не получится. Вот ситуация, допустим, там тебя выгоняют с работы, или разрушается семья, или заболевание, диагностику человек получил, или ему надо переезжать в другой город там, или новую деятельность начинать. И человек как в пустоте находится, он такое ощущение, что прямо как скованность такая внутренняя, и ощущение, что ничего не получится. Поднимите руку, у кого такая ситуация сейчас. Вот так действует судьба. Она пугает. Вот эта скованность, все это просто судьба вас пугает. Это называется психическая атака. Но она на уровне знания происходит. Ты как будто ты уверен, что вот ничего не получится. Но уверенность эту можно побеждать. Три вида борьбы с судьбой – это аскезы, добрые дела и молитва. Добрые дела мы начали немножко говорить вчера о том, что если человек не меняет состояние пессимизма, обвинений другого человека и негативного восприятия мира, то он не может, в принципе, побеждать судьбу. Ну, то есть, влияние на социальные связи, на наши, начинается с того, что я свои чувства, что все плохо, тяжело, переключаю на благодарность. Сначала это как вызов получается. То есть я назло врагу как бы благодарю Бога за все, что происходит. И это кажется искусственным сначала. Но если человек это не включает в состояние благодарности, то он судьбу победить просто не может. Потому что есть три круга победы над судьбой. Первый круг внутри меня происходит. Второй в социальном плане. И третий меняет уже человека в отношениях по отношению ко мне, или событие убирает какое-то. Третий круг судьбы – это чудо. Это уже непобедимое побеждается. Но большинство людей на этой земле даже не смогут начать менять свою судьбу. Вот эти все три круга судьбы, они не смогут побеждать. И есть на то причина. Человек не может подойти к судьбе, если он считает вот 100%, что все беды в его жизни произошли вот из-за этого человека. Или там из-за этого города, там, или из-за этой страны, или из-за этого климата, там, в котором, и так далее. То есть пока человек отстраняет себя от своей судьбы, он не понимает, что это его судьба, вот этот человек, вот этот климат, город, там, власти, там, все что угодно, что это моя судьба, вот, мне положено это по судьбе все это. Пока человек этого не поймет, никаких изменений в жизни его быть не может. Потому что прежде чем побеждать свою судьбу, нужно принять свой крест. А это само по себе тяжелое ощущение. Вот тяжело себе признаться, что у тебя тяжелая семейная судьба, и что тебе тяжело будет жить с мужчиной. Вот сегодня я одной девушке давал консультацию, и она меня спросила. Олег Геннадьевич, вот у меня нет совместимости в интимной жизни с человеком. Не лишаю ли я себя чего-то в жизни вообще? Это очень правильный вопрос, потому что многие люди, когда они женятся, они думают, или девушка выходит замуж, а я вот ну, самое лучшее себе в жизни получила или нет? И когда ты за хорошего человека замуж выходишь или хорошего человека в жены берешь, то это всегда самое лучшее, потому что самое лучшее — это хороший человек. Но с этим хорошим человеком может не быть какой-то совместимости. Допустим, я ей объяснил вот этой вот девушке. Я говорю, у тебя по Венере плохая судьба. Это значит, что если у тебя вот наслаждение, счастье ты с человеком испытываешь, прямо очень чувства такие сильные, то этот человек, значит, будет не очень хорошим. И у тебя так было уже. И он тебя бросил, этот человек. Вот тебе с ним было хорошо. А вот с этим человеком тебе не так много вот внутренних вот ощущений каких-то, но он хороший. И всегда надо выбирать хороших людей. Вот это является принципом жизни, когда ты выбираешь. Но даже если ты выбрал не очень хорошего, то ты уже выбрал, ты уже живешь. Поэтому надо принять эту судьбу все равно. Потому что люди всегда хорошие, пока они не спят зубами к стенке, да? Или там, пока спят зубами к стенке. То есть, пока судьба плохая не придет, все хорошие. Потом судьба плохая пришла, сразу все плохие. Ну, то есть, я... слушай, мой хороший, слушай. Ну, да, если стал выбрать хорошую женщину, то как бы... Вот все мужчины так хотят сразу хорошую женщину выбрать. И поэтому Бог так сделал, что Он всех женщин сразу... Кажутся они все хорошими, вот все до одной. Все женщины кажутся хорошими с самого начала. И у женщины даже есть такая внутренняя настройка. Вот маленькая девочка, знаете, как она себя ведет? Вот что у ней самое главное в жизни, знаете, маленькой девочки? Она ходит и всем показывает, я хорошая, я хорошая, я хорошая. И поэтому женщине никогда нельзя говорить, что она плохая. Потому что у нее это вот в крови желание всем доказать, что она хорошая. А мужчина всем доказывает, что я смогу, я сильный, я справлюсь. Поэтому мужчине никогда нельзя говорить, что он не справится. Вот поэтому есть такая иллюзия, что все женщины кажутся хорошими сначала. А потом ты обнаруживаешь недостатки уже, когда общаешься, живешь. И с этим ничего не сделаешь. Поэтому вы говорите, а если я найду сразу хорошую? Да, да, конечно.
А после этого человека не увидишь,
да, не увидишь. Ты увидишь того, кто тебе подходит. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Так вот работает с тем. Вот, поэтому все мужчины находят себе хорошую девушку. Все вот, плохую никто не хочет. И именно эта хорошая потом всю жизнь выносит мозг. Потому что с точки зрения вот глубины все женщины примерно одинаковые. У них одинаковая психика работает примерно. Но есть более верные, менее верные, более трудолюбивые, менее трудолюбивые. Ну там чуть плюс-минус туда-сюда, но в целом все равно тебе придется женщину брать замуж. А это всегда тяжело. Потому что люди больше всего в этом мире хотят личного счастья. А есть такое правило, чем больше в чем-то ожиданий у человека, вот в чем-то, если он что-то ждет в жизни, то через, именно через это больше всего будет страданий. Вот если ты ждешь счастья от личной жизни больше всего, ты начинаешь чувствительно к личной жизни относиться. Что-то не так, тебя там, ты нервничаешь. Вот я, допустим, очень сильно, серьезно отношусь к своим лекциям. И вчера я не смог вовремя на лекцию прийти, потому что была ситуация. Не по моей вине это произошедшее. И я очень сильно потом после лекции всем вынес мозг. Я шел такой, почему там? Все? То есть, ну позже я же пришел. Вот. И как бы я сильно понервничал, шел, ругался. Вот точно так же и в семейной жизни. Если ты чего-то ожидаешь сильно, то ты потом будешь переживать за это. А люди больше всего семейного счастья в жизни хотят. Вообще больше всего в жизни они хотят личного счастья, любви. Поэтому люди всегда страдают в личной жизни. Из-за этого желания. Чем больше ты хочешь счастья, тем больше будешь страдать. Потому что там у тебя обостряется чувствительность, и ты становишься ранимым. Очень ранимые наши любимые. Вот. То есть надо вообще ничего не хотеть, да? Но если человек вот хочет счастье дарить, он, если он Богом наполнен, он всем хочет счастье дарить, всем, тогда он никому не будет выносить мозг и сам будет терпеть то, что ему как бы выносит мозг. Тогда он будет счастливым в личной жизни. Не будет хорошо, он будет любить человека, заботиться. Ни претензий никаких не будет предъявлять, терпеть. Все.
Я говорю о том, что вот у каждого свои предпочтения, да, какие-то, вот у вас есть, ну, у кого-то что-то.
Это я привел пример. Но я мог бы тоже как бы просто принимать судьбу и все, и тогда было бы все нормально. Но у каждого человека есть слабая зона, зона роста. Она всегда находится в желании. Вот чего ты хочешь в жизни, там и будут проблемы у тебя.
То есть, вот надо стремиться к этому.
Вот хочешь квартиру, значит будет в квартире. Хочешь здоровье сильно, значит здоровье. Если хочешь, чтобы лицо было красивым, значит оно станет чувствительным, и все будет раздражать его. Ну, то есть всегда, когда человек чего-то хочет сильно, вот тут там и будут проблемы. Как это преодолеть, надо с помощью служение другим и духовной практики успокаивает свои желания. То есть есть желание, а есть служение. И всегда надо с помощью служения нейтрализовывать желание. И вот, допустим, женщина хочет выйти замуж. Пока она трясется, очень сильно хочет замуж, она замуж не выйдет. Потому что она в это время становится слабой, некрасивой. И даже если кто-то ее заметит, то она сильно втрюхается в него сразу из-за этого желания, и ему опять будет неинтересно. Но если она будет всем служить людям, заботиться обо всех, потому что вот что такое замуж? Когда девушка мечтает замуж, она чего хочет? Чтобы они заботились. Вот если она сама начинает обо всех заботиться, сама, то она нейтрализует свое желание, чтобы о ней заботились. И когда она нейтрализует это желание, она становится сильной, как личность. Вот одна девушка спросила, когда я выйду замуж? Что мне надо делать, чтобы выйти замуж? Я говорю, служить другим людям, всем радоваться, во всех заботиться, забыть про себя. Она говорит, хорошо, буду так делать. Когда я почувствую, что скоро замуж? В тот момент, когда ты успокоишься, почувствуешь себя сильной, у тебя будет много подружек, тебе будет хорошо и не замужем, хотя все равно будет хотеться, ну, ты успокоишься и одна. в этот момент на тебя начнут обращать внимание. Теперь хорошо, когда я смогу познакомиться. Когда ты станешь сильнее тех мужчин, которые на тебя обращают внимание. Ты не будешь от них психически зависеть, ждать, когда она на тебя посмотрит. Тебе будет и так хорошо, и тогда они начнут с тобой знакомиться уже. Хорошо, когда тогда я смогу расписаться? Когда ты научишься так себя вести с мужчиной и верить в Бога, в его защиту, что ты ему скажешь, что я как бы ни с кем спать не буду, кроме своего мужа. Пока росписи не увижу, ничего больше не будет. Я вот такая необычная девушка. Я недоступная. А это то, что и надо мужчине. Это самое лучшее вообще недоступную себе найти. Самую лучшую девушку. И он начнет добиваться. Будет пытаться схитрить, соблазнить как-то. Если ничего не получится, возьмет замуж. А что делать? Деваться некуда. Чем больше женщина недоступна, тем больше мужчина влюбляется. Ему кажется, это ему нужна принцесса. Если каждому парню нужна принцесса, значит, она вот не такая недоступная. Как теперь сохранить семью? Для того, чтобы сохранить семью, надо научиться по-доброму относиться к человеку, терпеть, прощать, заботиться и воспитывать его также. Если он наглеет, значит, надо не разговаривать, чуть-чуть отстраняться, твердо сохранять свою позицию, не уступать, если человек не прав. Но при этом не злиться на него. Где на это все взять силы? У природы, добрых людей и у Бога. Три источника энергии бесплатной и бесконечной. Ну, то есть энергия природы не кончается. Сколько бы ты ни брал сил, она тебе будет все давать и делать тебя крепче. Сколько бы ты у добрых друзей не брал сил, они тебя будут делать крепче. И что такое, допустим, благочестие у человека? Знаешь, что такое благочестие? Это сила, которая накопилась в результате добрых дел внутри человека. И это самое большое богатство. В банк не надо идти. Это богатство всегда внутри тебя находится. Оно никогда не истощается. Ну, то есть ты, добрые дела, которые ты сделал в прошлом, закрепляются в тебе. Они могут тебе дать хорошую память, проницательность, приятную, привлекательную речь. Могут дать тебе силу ответственности, силу правдивости, силу характера, силу смелости, силу терпения. Все это количество добрых дел, которые человек совершает. Если человек делает добрые дела, всем заботится, повторяет, я желаю всем счастья, прощает, терпит, принимает. Все это добрые дела. Они постепенно увеличивают его благочестие. Благочестие поднимает человека в социальном уровне. У него статус повышается. Через отношения это происходит. Когда у человека много благочестия, его замечают власти, его замечают хорошие люди, его замечают преподаватели в институте, такого человека сразу отмечают среди всех. Приближают к себе. Такой человек очень нужен всем в обществе. Ему все доверяют. Разные виды благочестия есть. Вот, например, есть такой вид благочестия, желание сделать так, чтобы у человека в жизни в материальном плане все было хорошо. Если у тебя есть такой вид благочестия, ты вот хочешь, чтобы все жили нормально, то такой человек, который вот так настроен, чтобы все жили нормально, ну, он не может смотреть, чтобы человек плохо жил. Чтобы у него что-то не получилось в жизни, он не может на это смотреть. Если у человека есть такой вид благочестия, то он вот любой товар продаст легко. У него будет идти торговля. Потому что торговля, она зависит от этой силы. Вот, допустим, ты видишь человека, он, ему что-то надо купить. Ты ему подходишь и честно говоришь, как, чего ему надо. Вот ты разбираешься в этих товарах, и он так тебе будет благодарен. Такие люди редко встречаются, но они очень сильные в торговле. И они не парятся, когда торгуют. Я разок хотел себе ботинки купить на рынке и решил провести эксперимент. Найти такую женщину, которая имеет такую, или продавца, такой, который имеет такую силу радоваться людям, заботиться о них и не думать о своей товаре. Я по рынку ходил, ходил, все смотрю на меня, смотрят, как акулы, которые меня хотят сожрать. И мне было неприятно, я туда шел, сюда, не хотел нигде покупать ботинки. И увидел одну женщину, у ней ботинок не было. Не там бутик свой стоял, но она такая улыбается, стоит. Я думал, сначала мои лекции слушает. Подошел, говорит, здравствуйте. Она, здравствуйте, Олег Геннадьевич не сказала. Я говорю, а что вы улыбаетесь? Она говорит, а что нельзя? Я говорю, можно. Я говорю, мне ботинки нужны. Она говорит, ну пойдем, я тебе покажу, какие ботинки. Ну пошли по дороге, она, я ей рассказал, она пришла, мне показала. Вот такие, вот здесь покупай, самая лучшая цена, хорошие ботинки. Все, как ты хочешь. Ей улыбается, все, она идет. Она привела, короче, там тоже ей улыбается этот продавец. Я купил ботинки, назад иду, спрашиваю у соседей, говорю. Она, говорит, долго торгует вообще? Они говорят, да, она заколдованная, говорит. Она приходит, там 4 часа здесь постояла, у нее все сметают. И она потом уходит, просто не парится вообще. Почему? Потому что у нее есть такая сила любить людей, всем радоваться. Я когда зашел, мимо нее проходил, меня прям потянуло в лавку. Я начал у нее все смотреть и думать, что же можно у нее купить. Просто какая-то сила такая. Хотя мне там ничего не надо было. Мне в лавке. И так во всем. Есть разные виды благочестия. Допустим, если человек очень сильно хочет заботиться о подчиненных, он как отец или как мать себя ведет с ними, вот все время вникает в их проблемы, помогает им решать и все, заботится прямо. Очень серьезно. Если надо, наказывает по-доброму. Ну, как отец, вот есть же отец, позиция отца. Только есть отец для своих детей, а если отец для всех людей вообще на земле. И вот человек просто вот даже, ему там 25 лет, а он уже отец для всех ходит и заботится. Василий Петрович, как у вас дела? Такой вроде молодой мальчик, но он там совсем серьезно себя ведет, разговаривает, спрашивает, как дела, заботится, интересуется. Он будет хорошим руководителем, такой человек. У него будет власть, сила над людьми. И все будут верно, верно ему работать с ним. Он может наказать, по-доброму сказать. Федор Петрович, вы, к сожалению, все-таки уволены, потому что вы работать не хотите. Давайте честно себе признаемся в этом. Вот. Тот скажет, можно еще один шанс? Ну хорошо, месяц испытательного срока. Потом я вас точно уволю. Или оставлю, если вы будете стараться. И он старается там, допустим, остается. Или потом зовет и увольняет. И он не парится вообще с людьми, по-доброму себя ведет. Не злится на них. Не истерит, там то ногами не топает. По-доброму, спокойно к людям относится. Но для этого нужна сила внутри. Какая сила? Заботиться о подчиненных. Постепенно ты копишь эту силу. Или, допустим, человек уважает старших сильно. Ну, начальник, допустим, там бухает, там кричит, злится. Но у него от природы, вот у человека уважение вообще ко всем старшим. Он говорит, Василий Петрович, ну а зачем вы так с нами разговариваете? Мы же вас любим. И он говорит, я с тобой всегда буду хорошо разговаривать, они все скоты здесь. Вот, и он как бы его защищает, этого человека, а остальных всех деспотирует. Потому что это у него уважение к старшим, если есть природное, то старший никогда тебя не тронет, даже если он деспот по природе.
Если это может быть
только врожденное? Это не врожденное, а это накоплено врожденное. Может за эту жизнь накопить, можно с прошлой получить. Благочестие это то, что никогда у человека не, просто так не исчезает. Вот допустим, ты накопил богатство, все равно ты уходишь из жизни голеньким. Ты с собой же не прихватишь там счет в банке. Допустим, ребенок рождается и такой, как бы, визакарт такой не в руках. Визакарт в руках такой рождается. И мама, вау! Он с карточкой родился! Такая приходит в банк. 5 миллионов рублей там или 50 у него на счету. С прошлой жизни осталось. Такого же нету? Он рождается голеньким, ничего на счету с собой не берет. То же самое, ты, допустим, накопил богатство. Если ты это богатство не использовал для блага Бога, для людей, то ты его теряешь. Ты рождаешься наоборот, с минусом, потому что сколько богатства ты накопил и это не использовал во благо, столько потом ты потеряешь на следующую жизнь, у тебя будет минус уже. Потому что богатство человеку дается для того, чтобы он делал добрые дела, а не для того, чтобы он хомячил себе под щеку. Вот. Если добрых дел не делает, значит, ушел из жизни, все. В следующей жизни минус. Вот насколько накопил, настолько минус. Все наоборот. Ну, а если человек делал добрые дела, он рождается богатым, в хорошей семье, и еще больше может добрых дел делать. Деньги и от благочестия зависят. То есть человек добрые дела делает, у него копится благочестие, потом в следующей жизни он уже со этим счетом в банке рождается, в такой семье, где богатая уже семья. Заранее, сразу уже Бог дает такую возможность. Поэтому очень важно начинать именно с настроения. Желать всем счастья людям, прощать, терпеть, по-доброму относиться. Даже к врагам. Вот ты, допустим, ну человек... Там квартиру тебя отжимает, ты ее можешь посуду отыграть, но всегда в сердце по-доброму к людям. Потому что ты, если начнешь осуждать, что он такой вот, ты тоже попадешь в такую же ситуацию. У меня один знакомый, ну, у меня знакомый, в основном верующие люди, там духовной практикой занимаются. Один знакомый влюбился в другую девушку, тоже верующую. Вот. И мой другой знакомый, его друг, он говорит, да ты, блин, у тебя жена такая классная с ребенком. Хороший друг его. Так сильно осерчал, начал его осуждать, такой злился на него, кричал, ругался с ним. Я говорю, ну слушай, ну ты как бы по-доброму говори ему, что надо вернуться к жене, зачем ты так злишься? И он меня не услышал. Через год он сам точно так же влюбился и бросил жену. Ну, то есть, не суди, судим не будешь. Потому что, если ты что-то осуждаешь других, Бог тебе такое же испытание даст. Посмотрит, ты сможешь справиться с ним или нет. Если сможешь, нет проблем. Можешь дальше всех обсуждать на эту тему. Значит, ты для них старший. Но в основном, старшие никогда не обсуждают никого. Они понимают, как это трудно. Вот не бросать жену там, или вести себя везде правильно. Очень трудно. Поэтому старшие никогда не осуждают. Осуждают те, кто, у кого у самих есть эти проблемы обычно. Кого чего болит, тот о том и говорит. Поэтому победа над судьбой также означает правильный настрой. Вот правильный настрой по отношению к телу какой? Что с телом надо делать? А? Холите или есть, сдохните. Холите или лей тело, это программа «Сдохни или умри» называется. С телом надо пораньше вставать, его заставлять. Нужно заставлять его кушать то, что надо. Нужно совершать 3 вида аскез. Неподвижное положение тела, длительное движение, пост. Нужно его приучать к воде, к солнцу, к свежему воздуху. И тогда тело будет здоровым долго. Но принцип заключается в том, что тело надо держать по-доброму, в ежовых рукавицах. Потому что если ты будешь его мучить, там, с ускорениями бег, вот если ты бежишь, надо бежать по-доброму, спокойно. Идешь, идти спокойно. Постишься, спастишься спокойно. Ну, то есть тело надо мучить по-доброму. Вот если, допустим, оно чувствует, что оно не выдержит пост, значит, надо не перестать и постепенно учиться этому. Но если ты расслабил свое тело, оно... Запускается программа «Сдохни или умри». Если будешь расслаблен и лечиться в больнице, кучу лекарств пить, значит умрешь. А если лечиться не будешь и расслабил свое тело, тогда сдохнешь. Ну что, мой хороший?
Движение все понятно, да? Все больше 13 движений, да? 5 без пола, да, двигаюсь, много бегаю, там уже так не слышно. Мне непонятно с движением, да, у меня Бог такой стоит, я... Сижу, и у меня ощущение, желание двигаться, я не могу сидеть на месте.
Вот это называется статическое напряжение. Это не только у вас. У большинства людей... Свечи,
скорее всего, вот это непонимание тоже, да? Что,
да, что есть вот разные аскезы. Да, неподвижное положение тела – это тоже способ побеждать судьбу. Это сложная, понимаемая аскеза. Потому что все люди в основном думают, если ты спортом занимаешься, будешь здоров. В основном у всех копится статическое напряжение. В наше время все люди в основном сидячая работа, в основном нервная. Вот когда человек не двигается, у него копится статическое напряжение. Когда человек нервничает, у него копится статическое напряжение. Поэтому в основном всем нужна вода и неподвижное положение тела. Это главное, что нужно людям. А на втором месте движение. На третьем пост уже идет.
Можно дополнить. Неподвижное движение, сидя, лежа,
да, вот ложишься и не двигаешься.
Перед сном можно часов пойти?
Все, отлично. Олег Геннадьевич так помог. А то я не хотел все время, целый день спать, а тут теперь можно. Нет, мои хорошие, статические упражнения, а это аскеза. Даже вы сидите на стуле, это не статическое упражнение, вы себя гробите. А вот если вы встали и не двигаетесь, тогда, если это аскеза, тогда это лечебное. Или сесть на колени, допустим, или в позу алмаза с колени вниз сесть. Или в позу бабочки, стопы вместе, колени врозь. Даже по-турецки сидишь, это не аскеза. Любое удобное положение, это не аскеза. Вот когда человек сидит в аскезе, он чистку тогда совершает. Тоже да. Все в методичке написано. А поза лотос тоже статика, да, статические упражнения. Да, да, все. Ну, долго надо. Лотос это очень тяжелое упражнение. Полулотос тоже хорошо.
Можно по времени?
Все, мой хороший, отдавайте микрофон. Вы у нас бесконечные, а мы конечные все. Да? Это не очищение организма, это тонизирующая практика. Контрастный душ на гвоздях, бег с ускорениями, бег в горку, ходьба в горку. Это все не очищает, просто увеличивает резерв здоровья у человека. Он резко может себя включить в жизни. Перегрузки, как бы терпит человек перегрузки. Но долголетие очищения организма идет от длительного, непрерывного, спокойного движения. От неподвижного положения тела, длительного. Йога тоже это неподвижное положение тела, но там по 3 минуты. Это дает человеку, разминают его суставы, связки, там позвоночник, он становится гибким таким. Но долголетие увеличивается, когда человек долго в одном положении находится. Не 10 положений, а одно. И это не йога, это статические упражнения, это другое совсем. Понятно? И это тяжелее, чем просто йогу делать. Потому что доходит до блока, у тебя все отекает, организм. Тебе становится тяжело даже дышать, ты потеешь, у тебя жар в теле. Это блок так. Потом блок прошел, опять получше, потом следующий блок. А бывает, что не проходит. Это значит, ты блок не пробил с первого раза. И у тебя все хуже, хуже, хуже. Тебе придется закончить статическое упражнение. И так постепенно ты можешь все дольше, дольше сидеть, пробивать блоки, идти вперед в этом направлении. Итак, мы говорим сегодня с вами больше о социальной силе человека. Мы говорим о том, что есть еще возможность быть успешным человеком в жизни. И успешность начинается с доброты. Доброта – это не человеческое сознание, это сознание Бога. Вот когда, допустим, человек получает контакт с судьбой, то он всегда выходит из равновесия. Он всегда или обижается, или безысходность чувствует, или разочаровывается. Вот три варианта у него реакции. Если судьба перегружает по энергии знания, человек обижается, гневается, становится раздражительным. Если судьба по энергии воли перегружает, то у него опускаются руки, он теряет силы, самообладание. Если судьба по энергии счастья перегружает, то он становится несчастным, депрессивным, замученным, таким несчастным. Я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. А, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Это удар по энергии счастья. Или дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль? В вроде жив и здоров, и вроде жить не курить, не тужить. Так откуда взялась печаль? Это по энергии счастья бьет судьба. Понимаете? Воля, когда безысходность у человека. Или по энергии знания. Я хочу быть с тобой. Человек страдает от несправедливости очень обидно. И эти состояния все побеждаются всасыванием энергии. То есть эти состояния означают нехватка энергии. Нужно их всасывать. Энергия знания всасывается в неподвижном положении тела. Если обидно, отчаяние, не двигайся. В воде также находись. Воду всосал в себя, в воде находишься, потом не двигайся, ее глубже всасывай. Сначала вода входит в человека, а потом она усваивается. Чтобы усвоить энергию воды, надо не двигаться. В воде стоишь, всосал ее, потом не двигайся. На свежем воздухе, если бежишь одновременно, и энергия воздуха заходит в тебя, и ты ее всасываешь длительным движением одновременно. На солнце тоже, если ты стоишь на солнце и постишься, то ты сначала солнце заходит, а потом с помощью поста всасывается. И ты становишься сильным. И потом к тебе, к тебе применимо слово болван. Ты сильный, когда человек. Знаете, болван, что это такое? На древнем языке, на санскрите, бала означает сила. А ван означает человек. Болван значит сильный человек. Допустим, у индусов они когда видят тебя, ты говоришь балаван, балаван. Значит сильный человек, они тебя удивляются. Но у нас болван означает сила есть, ума не надо. На русском. Более мудро такое замечание. Поэтому, чтобы не быть болваном, надо эту силу правильно использовать. Для этого существует доброта, понятие. Слово доброта. Доброта – это энергия Бога. И человек должен знать, что если он божественной заповеди не выполняет, он сам по себе добрым быть не может. Доброта берется или копируется у святых, если ты в них веришь и их любишь. Ты тоже становишься таким же. Потому что когда человек что-то любит, он перенимает качество этого объекта. Любишь кошку, перенимаешь качество кошки. Любишь святого, перенимаешь качество святого. Любишь таракана, перенимаешь качество таракана. Любишь крысу, перенимаешь качество крысы. Любишь алкоголика, перенимаешь качество алкоголика. Любишь вора, перенимаешь качество вора. Поэтому кого надо любить? Любишь себя, становишься проклятым. Потому что человек никогда не должен любить себя. Все психологи говорят, любите себя. Но человек не должен любить себя. Потому что это лицемерие. Допустим, представьте, я сейчас начну любить себя. Не вас, а себя. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас всех видеть. Вам очень повезло, что вы попали на мою лекцию. Понимаете, и вам думают, я пошла отсюда, не могу. Противно становится. Так ведь? То есть, что такое чувство собственного достоинства? Что это такое? Любовь к себе? Психологи вас запутали, потому что они вообще не знают этого понятия. Такого слова... Это слово не соответствует тому, что должно быть. Это не чувство собственного достоинства. У нас в сердце есть душа и есть сверхдуша. Сзади души находится Господь всегда в сердце. Мы его чувствуем как совесть, или как благодать из сердца, или как то, что нам показывает, что мы не правы. Господь в сердце всегда оценивает нас. Когда человек сам себя оценивает, он всегда оценивает неправильно. Допустим, одна женщина мне говорит, один мужчина говорит, Олег Геннадьевич, мне жена изменила. я так страдаю. Я говорю, ну вы же до этого сами ей изменили. Он говорит, ну да, Олег Геннадьевич, точно. Я говорю, сейчас вы не страдаете? Нет. Отлично. Когда она изменила, страдаю. Когда сам изменил, нормально. Какие проблемы. Вот так мы воспринимаем мир. Мы всегда себя оправдываем. Но когда человек все во взаимодействии с Богом смотрит на все, то если он сделал плохой поступок, он раскаивается и становится хорошим, потому что Богу нравится, что он раскаялся. Когда мы Богу нравимся, то нам приятно жить. Это и есть чувство собственного достоинства, правильное. То есть я делаю все правильно в жизни, людям я нравлюсь и Богу нравлюсь. И мне приятно, что я живу правильно. Вот это и есть чувство собственного достоинства. Но если человек из себя что-то корчит, из себя что-то хочет доказать кому-то, показать, то это не чувство собственного достоинства. Это лицемерие или гордость. Поэтому сначала человек должен наладить отношения с самим собой. Означает всегда делать так, как Богу нравится, и жить по совести. Вот когда он живет по совести, сделал что-то не так, раскаялся, сделал так, чувствует хорошо, Бог доволен сердце. И человек всем нравится, такой человек. Он всем нравится. И когда человек очень сильно старается для Бога, то Бог ему дает величие внутри. От него исходит такая сила, что все его начинают уважать. Это тоже не от человека идет, не то, что он себя такой. Ну, смотрите, какой я великий. Понимаете? Нет, это не так происходит. Это Господь из сердца человека показывает всем силу его поступков. И все уважают сами человека, потому что Господь его уважает. Это другое совсем. Понимаете? То есть надо стремиться к настоящим вещам в жизни. И тогда у тебя будет счастье. Ты будешь социально сильным. Психологи говорят, будь уверен в себе. Ну что значит уверен в себе? Надо подними голову выше. Ходи всех, смотри. И что из этого получится? Вот, допустим, если молодой человек видит, что к нему подходит петух, и он так. Петух такой. Ну, что он делает, молодой человек? Пинает ему под зад просто. И то. И убегает. Все. Но если петух никак бы не подходит, ничего, если себя не корчит, то никто его и не трогает. Так? То есть, когда человек из себя что-то корчит, как по отношению к нему ведет себя судьба? Пинает под зад, она начинает агрессивно по отношению к нему себя вести. А если человек по-доброму настроен, смиренно, то судьба никогда его лишний раз не тронет. Поэтому доброта является основой успеха в жизни. То есть, всегда, когда ты разозлился на кого-то, кто-то тебе не нравится, кого-то хочешь наказать. Сначала проглоти свою судьбу через него, которая идет, и стань добрым. А потом пойми, в чем твой долг. Допустим, если это твой ребенок, то твой долг его воспитывать. Сначала стань добрым. Допустим, он двойку принес, сначала помолись, успокой свое сердце, а потом по-доброму его спроси, что произошло, почему ты двойку получил. Сначала доброта, потом воспитание. Если ты по-доброму не настроился, ты тоже можешь там что-то сказать, грубить, там как-то грубо себя вести, но ты должен понимать, что это грех. Потом надо как-то повести себя так, чтобы человек понял, что ты раскаялся в своем поведении. Угу.
Скажите, а как быть доброму человеку, которого ты боишься физически?
Как? Человек добрый, но физически ты боишься его. Ну, значит, он недобрый. Если он с вами недобрый, значит, недобрый. Если человек добрый, чего его бояться? Вот я, когда в воду захожу, бывает в водоемах очень много рыбок. И я вот стою, просто их не трогаю, по-доброму к ним отношусь. Они ко мне подплывают, начинают со мной знакомиться, там, меня пощипывать там. Грызут ноги. То есть они вообще не боятся. Если ты начинаешь там агрессивно себя вести, они никогда к тебе не подплывут. Ну, то есть, если человек добрый, то к нему все подплывают. Никто его не боится. Если вы боитесь, значит, он не по-доброму себя ведет с вами. Надо принять сначала свою судьбу. Вот он, допустим, ведет себя грубо, да? Надо принять, что моя судьба вот такие мужчины грубые. По-доброму. Принять сначала. И потом, когда ты принимаешь судьбу, первая стадия – спокойствие в сердце. Он грубит, а тебе спокойно. Потом влияние. Ты ему по-доброму говоришь, не груби, пожалуйста. И он расслабляется, понимает, что не надо. А потом дальше он меняется. И таким образом вы отрабатываете свою судьбу. Если вы в прошлой жизни грубо с мужчинами, с женщинами обращались в мужском теле, в этой жизни получаете мужчин, которые грубо с вами обращаются. То есть доброта является основой для начала победы над судьбой в социуме. И эта доброта означает принятие своего креста. Пока человек свою судьбу не примет, он добрым не может быть, потому что он в претензии находится ко всем. Но надо понять, что в этом мире нет несправедливости. Все, что происходит, мы все заслужили. Понятно? Поэтому нужно это глотать. Ну вот всем в жизни кажется, Олег Геннадьевич, вот вы, вам легко говорить. У меня такая ситуация, что я не могу принять, потому что это полный беспредел. Да, это называется жестокая судьба. Принимая ее, надо давать ей бой. Вот допустим, как принять человека, который хочет тебя зарезать? Ты по-доброму, типа, ну режь. Ну он взял, зарезал. Все. Ну, то есть, бывает жестокая судьба, она одной добротой не отделаешься, но доброта дает тебе возможность ее победить. Вот, например, два воина сражаются, из них побеждает тот, кто в сердце настроен по-доброму. Он не то, что он слабым становится, не то, что доброта делает человека слабым, он становится храбрым по-настоящему, потому что, когда человек вошел в гнев, в раздражение, он теряет концентрацию, теряет силы, он уже ошибки совершает, не может думать во время сражения. Если человек по-доброму, он терпит удар, он может думать, он храбро себя ведет. Я разок посмотрел специально ролик, там ролик состоял, это из боевых искусств, состоял из таких эпизодов, когда ну, два вот этих человека боевых искусств встречаются, один другого начинает оскорблять, его унижать при всех. Ну, как бы они встречаются до поединка, познакомиться, и тот начинает, да, ты там, да я тебя, да, все. И потом дальше поединок показывает, как он вот так же тоже себя ведет, там, тельняшки рвет, ты не подавай, там, это, бей меня. А второй спокойно просто сражается, и он его укладывает там за 5 минут, там, или за 2 минуты. И вот эти ролики постоянно, как вот человек тельняшки рвет, потом получает по заднице от судьбы. А? Ну да, под зад. Ну то есть это закономерность. То есть судьба иногда агрессивно себя ведет. Если ты испугался, то тогда значит тот выиграет, который наглеет. Но тебе это даст еще заряд большой. Ты когда тебя наглый человек победил, у тебя потом будет очень сильный стимул, чтобы научиться сделать так, чтобы тебя наглый человек никогда не побеждал. Это еще больше надо добрым стать и развиваться, и стать сильным. И сказки об этом написаны, как Иван Царевич там Кощея Бессмертного задолбал. Вот. Или задолбил там, не знаю как. Вот. Ну то есть сказки об этом, что есть наглые, а есть добрые, доброта всегда побеждает. Это закон. Доброта – это энергия Бога. Человек сам может быть добрым. Вот у него судьба плохая с ним, она и вывела его из равновесия. Но человек начинает молиться о Богу, думать, об всем желать счастья, пытаться вернуть себя в состояние доброты. Это главное правило, которое человек должен совершать в процессе своей жизни. чувствуешь, доброты кому-то не хватает, вырабатывай. Но доброта не означает попустительство. Есть доброта, а есть попустительство. Доброта, вторая сторона медали доброты – это строгость. Вот если человек может быть добрым, он имеет право наказывать. Один начальник, у меня семинар для руководителей был, спросил меня. Я когда своих подчиненных балую, как бы зарплаты им получше даю, они наглеют. Когда я начинаю строго себя вести, они увольняются. Что делать? Я говорю, надо быть добрым по отношению к ним. Не надо повышать зарплату, не надо строго себя вести с ними, надо быть добрым и справедливым. И они будут тебя уважать. То есть доброта является решением вопроса. Ты по-доброму себя ведешь, они уважают тебя, даже если ты даешь не сильно высокую зарплату. Когда ты наказываешь по-доброму, они принимают это наказание. То есть доброта является основой для того, чтобы решать все вопросы жизни своей. Но доброта – это не дешевая вещь, потому что это не наше сознание, это сознание Бога. Доброта. Поэтому, когда человек думает о Боге, забывает про себя, а судьба заставляет думать о себе все время, и выводить из состояния доброты. Человек то в суету уходит, то в депрессию, то в осуждение других. Когда человек концентрируется на Боге, он входит в сознание Бога. Не свое сознание, а сознание Бога. Ты славишь Бога, благодаришь Его. Для этого нужны молитвы, прославление Бога. Славишь, славишь Бога, благодаришь Его. И назад получаешь что в сердце? Доброту. Ну какую любовь там? Тебя обкакали, квартиру отжали, там любовь. Просто доброту. И доброта является основанием для того, чтобы подавать в суд, сражаться за свою собственность, по-доброму воспитывать человека или простить. Потому что все зависит от того, какой твой долг. И твой долг тоже Бог тебе подскажет. Допустим, может быть тебе долг воспитать человека, а может быть просто подарить ему весь мир и все, и пусть летит себе как бы на все четыре стороны. Может быть, да, долг, если он, допустим, у тебя как квартиру отнимает, ты должна защищать свою собственность. Или ребенок твой, ты обязана его воспитывать. Ты не можешь его ему весь мир подарить. Он твой ребенок. Бог тебя поставил над ним. Или твой муж, ты должна его воспитывать. Или ты начальник, у тебя есть подчиненный. Тебе надо доброту, а потом воспитывать. Твой долг, человек у тебя работает. А иногда чужой человек, ну тогда что ты сделаешь? Итак, для того, чтобы побеждать судьбу, преодолевать трудности, человек сначала должен ее принять. Каковы признаки принятия судьбы? Доброта. Не судишь. Успокаиваешься. Чувствуешь себя уверенно внутри. Позитивно настроен. Ко всем относишься снисходительно. Понимаешь, что люди могут ошибаться в жизни. Если тебе надо наказывать, накажи по-доброму. Но доброта не означает попустительство. Человек ворует, не давай ему воровать, запрети, накажи его, если можешь. Если это не в твоей власти, тогда скажи тем, кто это делает, кто должен его наказать, им посоветуй разобраться с этим человеком. По-доброму. Допустим, есть сплетни, когда ты говоришь жене, а твой муж тебя изменяет. И второй вариант, простить, по-доброму настроиться, говорит, знаешь, у тебя, мне кажется, проблема какая-то в жизни. Мне кажется, твой муж чуть-чуть как-то смотрит на других женщин, гуляет, задумайся об этом. Понимаете? Можно так наказать человека тем, что проинформировать близких, чтобы он не делал так. Ну, по-доброму, не без осуждения, по-доброму. Потому что есть же там причина, может быть, он гуляет, потому что жена его не любит, кто его знает. Чего тебе судить, ты же не знаешь, как там все устроено. Вот. Итак, вы поняли, да, что такое начало побед над судьбой. Разобрались? Это уже социальное действие. Это не то, что ты там в воде стоишь, длительное движение делаешь. Это все приводит тебя к спокойствию. Вот когда ты себя наполняешь энергией природы, ты успокаиваешься. У тебя проходит обида, проходит безысходность, проходит плохое настроение. А чтобы тебе побеждать судьбу, надо все это имея, правильно настроиться. И правильный настрой означает принятие судьбы. Когда человек принимает судьбу, он чувствует тяжесть, это давление судьбы на себе. Но при этом никого не обвиняет в этом давлении. Потому что обычно, когда человек давление судьбы чувствует, он чувствует, что кто-то в этом виноват. Я же нормально все у меня было. Почему они начали меня мучить, гады? Но если человек принимает, что судьба как бы его давит, то он принимает судьбу. Принимает свой крест, что вот тебя будут мучить. Вот все как бы мужики как лебедушки, а у меня бедоносец. Надо это принять. Вот такая судьба, значит, ничего не сделаешь. И вот это вот принятие судьбы является таким сложным процессом вообще. Это так сложно в жизни. И оно сравнивается с тем, как человек взял свой крест. Принять судьбу значит взять твой крест. И потом побеждать судьбу значит нести свой крест. И это сложно, сложный процесс, но Богу очень нравится, когда человек вот согласен, что мне вот положено такой муж, положена такая жена, положена такая работа, такая страна, положен Хабаровск. Я согласен, что прекрасно, но все же некоторые же уезжают. Или я так выгляжу, что не прекрасный город, я так. У меня тайная мысль такая есть.
На Голгофу, как небо крут, но не похож на звезд. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это любви Христовый путь, истинной белый путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос допрос. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, сердце горит на нем, и нет прекрасней в мире пути, чем Голгофский подъем. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь.
Часто люди думают, что такое принятие решений, как вообще в жизни принимать решения. Допустим, ты хочешь куда-то поехать, куда-то устроиться на работу, за кого-то выйти замуж, что-то сделать в жизни. Как понять, правильно это или нет? Вот надо понять такую вещь, что решение человек не может принять сразу. Что это путь тоже. Часто люди не понимают, что это путь. Вот, допустим, ты когда ешь что-то, ты думаешь, что ты съел и все. А это целый путь. Ты съел, потом это идет по пищеводу, потом по желудку, по кишечнику. И в конечном счете я вам рассказывал, как человек увидел, что у него получилось в туалете. Не рассказывал? Ну, он как бы, он разок такой, что-то у него было несварение, он увидел, так начал разглядывать, и ему человеческим голосом как бы говорит: «А что ты на меня смотришь?» Я, говорит, была вкусной пищей, очень красивым блюдом, но из-за общения с тобой я вот как бы превратилась вот в такое вот состояние получила. Вот так вот у нас бывает в жизни. Поэтому не надо смотреть на своего мужа, во что он превратился за 3 года совместной жизни. Надо подумать, с кем он все это время жил. Ладно, хорошо. Итак, решение. Это путь определенно. И в этом пути есть до решения еще 2 предварительных процесса. После решения тоже есть путь. Но до решения есть 2 процесса. Первый процесс — это принятие того, что у тебя уже есть в жизни. Допустим, ты не замужем, да? И вот появился молодой человек, хочется выйти замуж. Сначала надо принять вот свою судьбу, что ты 5 лет была одна там, никто с тобой не знакомился, теперь хоть кто-то появился вообще. Да не то, что ты, допустим, такая, у тебя всегда вот были ухажеры там, ты в масле купалась, и тут ты как бы думаешь брать вот этого, выходить за этого следующего или нет. А у тебя не было никого. И вот тут появился как бы какой-то такой непонятный человек. И ты просто сначала прими судьбу, посмотри, что у тебя вообще же никого не было. И теперь на основе этого делай уже выводы. Сначала прими судьбу свою, что ты была одна. А то ты уже забыла, пока общалась, что была одна. Вот, прими свою судьбу сначала. Потом дальше надо сильно помолиться, чтобы успокоиться. Вот выйду я за него, не выйду, не важно. Важно, чтобы сейчас, вот, приняв судьбу, спокойно на все воспринимать. Спокойно. Или ты, допустим, решила уйти с работы. Не могу здесь. Хорошо. Сначала прими, вот кем ты была на работе. Вот это твоя работа. Вот ты так, кто тебя заставлял? Это твоя работа, твоя судьба. А потом помолись и успокойся. Вот спокойно, чтобы тебе в сердце стало. И запомните такую вещь, что решение основано должно быть на знании всегда. А знание никогда не бывает в беспокойном сердце. Поэтому прежде чем что-то решать, человек должен всегда сначала успокаиваться. Вот ты решил наказать своего ребенка, который 2 получил. Сначала прими его с 2, что у тебя такой ребенок. Да тебе твой Бог тебе дал такого ребенка. Не то, что типа... Почему у других как бы вот такие дети, а у меня вот такой? Это твоя судьба, прими ее. Как я студентом жил, у меня было на 2 хозяев комната, я комнату снимал. И там во второй комнате жила семья. И там такая особенность была, я первый раз в жизни, последний, наверное, это видел, что вот дочка... Она была внешней, внутренней копией мамы. Прям вот один в один. Вот как 2 человека, как один тот же в разных измерениях. Да? Вот если там 20 лет назад, вот мама такой была. Вот. Не всегда так. Очень прямо вот дочка как на маму, прямо один в один. Прям вот такая же. И каждый день... Когда я выходил на кухню, она там стояла и говорила ей: «Ну в кого ты такая дура уродилась?» Я такой смотрю, блин, ничего не понятно, ну посмотри в зеркало. Это значит принятие судьбы означает. Принятие судьбы, понимаете? Сначала принимаешь своего двоечника, как свою судьбу, потом молишься, успокаиваешься, а потом Бог тебе в сердце подаст знание, что теперь с ним делать. Может быть, простить. Может быть, наказать. Как наказать? С каким настроением? Как ему это может помочь? Все это тебе надо понять перед принятием решения. Потому что решение, оно направляет человека в жизни в определенный путь. И чтобы путь свой пройти правильно, нужно, чтобы включился разум. А разум – это и есть та сила, которая принимает решение. А разум включается у человека только в спокойном сердце. Запомнили? Если сердце раздражено, обида, гнев, неприязнь, суета, депрессия, отчаяние, нежелание принимать судьбу, протест, никогда решение не будет правильным. Ты можешь принять. Или сильное желание, допустим, хочу купить вот эту квартиру, хочу. Успокойся. Нет, я хочу купить, скоро ее вместо меня купят, давай быстрее. Успокойся. Очень опасная ситуация. Через сильное желание действует плохая судьба всегда. Сначала успокойся, вдыхай, выдыхай, расслабься. Хочу замуж за этого человека. Успокойся сначала. Он вообще тебе предлагал замуж?
Нет.
А что тогда беспокоишься? Расслабься. Если не предлагал, как ты за него выйдешь замуж? Никак не выйдешь. Надо успокоиться сначала. Тогда ты поймешь, что он тебя и не звал, и звать не собирается. Тебе легче жить сразу станет. Вы знаете об этом, что если человек понимает, что ему что-то не светит, то ему сразу легко становится. Допустим, девушка влюбился, она тебе не по зубам. И ты это понял, сразу раз, выдохнул, легче стало сразу. А пока не понимаешь, что страдаешь, ходишь. Некоторые вот с верой мне обращаются. Олег Геннадьевич, я поступлю в этот в институт. Нет. Фу, слава Богу. А то я, блин, страдал все время. Не знал, что делать, учиться, не учиться. 2 года репетитору ходить. Ой, спасибо. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Фу, слава Богу. Вот меня молодой человек нравится. 2 года уже его жду. А он даже не знакомится со мной. Он меня любит? Нет. Правда нет? Правда. Не шутите? Нет, не шучу. Он даже о вас не думает. Ну, слава Богу. Знание. Человеку нужно знание в жизни. Не результат, а знание нужно. Он спрашивает, а мне бы хорошо было с этим человеком, если бы он меня полюбил? Нет. Почему? Ну, потому что он сильнее. Он бы тебя все время понукал тобой, ходил. Указывал тебе на недостатки. Лучше уж, чтобы тебя полюбил такой, чтобы он тебя оценил всю жизнь. Правильно? Или нет? Что-то вы задумались. Восхищался, да? Синьориту я влюблен. Везу вас в дальний край. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Да, так ведь? Лучше? Ну, а если он как бы крутой, а ты не крутая, ну, что тогда, какой смысл? Нашему телятю да волка съесть, да? Знать моська, знать она сильна, что лает на слона. Нужно принимать судьбу. Каждому человеку свое что-то положено. Сначала принять судьбу, потом молиться, успокоиться в сердце. И потом решение уже. Путь надо пройти. Мы выбираем путь. Есть мечта, допустим, у вас. Мечта в жизни есть. Но надо что выбирать? Мечту или путь? Путь. То есть мы выбираем путь. Идем к своей мечте. И надо не свернуть, пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути в жизни просто нет. То есть надо выбирать не мечту, а путь. Допустим, девушка мечтает. Она может принять решение какое-то? Или она мечтает, мечтает. Она что должна делать? Она должна сделать так, чтобы ее люди полюбили. Знаете, порог между замужеством и незамужеством в чем заключается? Когда ты красивой становишься. Когда ты любишь людей и достигаешь от них взаимности. Вот ты любишь людей, стараешься, они тебя не замечают. Стараешься, не замечают. В какой-то момент раз, они тебя заметили и оценили, что ты такая классная, вообще такая красивая. Вот. С этого момента, значит, Бог разрешил тебе замуж. И он уже скачет на белом коне, там уже принцствует. А пока ты мечтаешь, сидишь, то хоть ты кого там замечтай, никто не скачет и не прискачет никогда. Нормальная ситуация, нет? Нормальная. Но замуж она не выйдет. Почему не выйдет? Потому что не тем занято. Такого хочешь как бы оторвать крутого парня, тогда нужно действовать, а не мечтать. Нужно начать что-то делать для этого. Нужно служить людям, заботиться обо всех, всем желать счастья, по-доброму настраиваться, не унывать.
Мы выбираем путь.
Путь выбираем.
Идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Как поверить? Как во что? Как в доброту, как в красоту. Поверь, а дальше что надо делать? Понятно? Но прежде чем в путь, нужно сначала принять свою жизнь. Ты должен понять, по какой дороге ты идешь. Судьба – это дорога. Но если ты свою дорогу не принимаешь, ты по ней никогда не пойдешь. Нужно свою дорогу принять. У тебя, допустим, тяжелая семейная судьба. Ты всегда спотыкалась. Но как бы хочешь красивого высокого, то попадаются высокие некрасивые, то красивый, но невысокий, то невысокий некрасивый. Ты думаешь, блин. Думаешь, блин, а как вообще? Надо принять свою судьбу и в путь дальше. У тебя такая судьба, какие попадаются, тебе Бог показал, на что ты можешь рассчитывать.
Ну что, колобка
принимаешь? Ну, лет 10 попыталась найти лучше, молилась, аскез совершала, и как бы одни колобки. Ну, значит, принимать колобка, иначе одна останешься просто, и все. Колобок, я тебя съем. Не ешь меня, я тебе песенку спою. Понятная система? Бывает и хорошая судьба, но тогда что лекцию читать? Вышло там нормально. Говорю, Олег Геннадьевич, я ничего не делаю, у меня и так нормально. Ну, значит, у тебя с прошлой жизни хорошее благочестие. Ты там родилась уже, столько в прошлой жизни потрудилась, и все, и у тебя нормально все, нет проблем. Но я лекцию читаю для тех, кто как бы не может сразу победить судьбу. Нужно что-то делать. И первое – это принятие. Это самое сложное, даже понять это сложно, как свою судьбу принять. Даже мне, который читает об этом лекции, трудно принять свою судьбу. Особенно, когда жестокая судьба приходит, тебе надо одновременно принять и одновременно не ломаться. И ну, судьбе давать отпор одновременно и одновременно быть добрым. Это очень трудно. Хорошо быть добрым, когда тебя все любят. А когда тебя все ненавидят, там рушат твою жизнь, то надо быть добрым, чтобы победить судьбу. Иначе она тебе не даст себя победить просто. Ты начинаешь злиться, еще хуже тебе будет. Надо быть добрым, а доброта – это энергия Бога. И надо помнить о Боге, молиться. Поэтому славить судьбу Господа, благодарить Его за все. Господи, спасибо за то, что Ты мне дал мою судьбу. Спасибо за мой крест. Спасибо. Ты еще не понимаешь вообще, что ты говоришь. Тебе кажется, да что спасибо, какая-то вообще хрень происходит. Что такое? Спасибо, Господь, за хрень, которая происходит. Спасибо за все вообще, вот то, что ты мне даешь в жизни. Ведь я ничего не понимаешь. Я хочу всех простить в жизни. И этого, что ли? Да. Ну его же надо как бы вообще в тюрьму посадить за такой поступок. Я хочу простить его и потом посадить. Но сначала простить. Надо знание иметь, знание, как правильно. Когда человек принимает судьбу, тогда в путь начинается уже. Потом дальше молитва, 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 спокойствие в сердце. И дальше знание уже идет. Знание означает, ты на вторую стадию победы над судьбой переходишь. Всегда. Для того, чтобы принять решение, никогда на первой стадии ты не примешь решение. Первая стадия судьбы – это у тебя в сердце неспокойно, непорядок. Когда ты своим сердцем борешься, ты хочешь решение принять, ты хочешь поступки совершить, хочешь все изменить в жизни. Начиная с себя, со своего сердца. Первый круг судьбы всегда внутри находится. Хочешь мужу помочь, начиная с себя. Сначала прими мужа, каким есть. Вот я сейчас мужчину учил. Мне Бог дал жену, она меня учила принятию долгое время. Когда я принял ее, вот какая она есть, то дальше я могу уже ее менять, помогать ей в жизни. Первая стадия – это принятие. И доброта уже к близкому человеку, доброта. Она тоже может также рассказать про меня, что она старалась, принимала, потом по-доброму настроилась и может теперь уже менять. Но мы-то же сами себя не видим со стороны, мы можем про себя сказать что-то. Поэтому не торопитесь с принятием решений. люди обычно торопятся. Конечно, если у тебя понос, то надо принимать решение быстрее. Но завтра вы не сможете до 8 вечера. Это непреодолимая судьба. Холодной воды не будет, туалеты будут закрыты. Вряд ли вам разрешат. Это СОСЭС надо вызывать. Вот, поэтому бывает и такая ситуация, что терпи, не терпи, а все равно отступать некуда, позади Москва. Вот, поэтому, но даже если ты хочешь вытерпеть, надо успокоиться. Я разок сижу в самолете, лечу, и сильно захотел в туалет, а там очередь. Что делать? Если б я захотел вырвать, я мог пакетик у стюардессы попросить. А так пакетик не попросишь. Остается только одно – расслабиться. Это важно – принятие судьбы. Тебе сильно писить хочется, а ты расслабляешься и позанимаешь очередь, идешь. А что делать? Все равно, если ты не расслабишься, еще хуже будет. Как это, Петька с Чапаевым воюют, и взрыв произошел, и Чапаев говорит: Петька, ты живой? Он говорит: живой, только, говорит, что-то штаны потяжелели, и кровь по ногам так и слышит. А так, говорит, живой. То есть не выдержал нагрузки. Вот, поэтому запомнили, да, перед принятием решения всегда привести себя в нужное состояние. Только в спокойном сердце принятие решения происходит. Успокаивается человек. Выйти за этого человека замуж или не выйти? Выйти, не выйти, выйти, не выйти, выйти, не выйти. Надо молиться и принять судьбу. Вот выйду я за него, не выйду замуж. Но, скорее всего, мне положены вот такие. Примерно такие. И важно, чтобы вот человек был хороший. Два кирпича летят с крыши. И один говорит другому: я волнуюсь. Другой говорит: не волнуйся, главное, чтобы человек был хороший. Поэтому, когда мы как бы человека берем, главное, чтобы человек был хороший. Тогда можно уже прикинуться кирпичом, как бы, и бить ему по башке своей жизнью. Вот. Поэтому, когда человек принимает судьбу, он говорит: ну, мне вот такие положены. Хорошо, это не то, что тебе обязательно за него выходить. Просто первый этап принятия. Вот прими, что у тебя такие положены. Потому что потом ты скажешь: нет. А потом будет хуже. И что тогда? Будешь вспоминать, а вот был лучший вариант, а я что-то дура. Но чтобы не быть дурой, надо сначала принять судьбу. Вот мне такие положены. А как определить, что такие положены? Но если бы тебе такие не были положены, ты на него даже бы и не посмотрела. И рядом бы не встала, и даже не поговорила бы. А если ты стояла рядом с ним, общалась, говорила, значит, вот такой положен тебе, вот такой. Иначе бы просто ты бы... Люди чувствуют то, что им не положено. Допустим, на работу устроилась, я не знаю, работ нет. Но вот если бы тебе не положено было, ты вообще даже к этой работе не подошла бы даже. Ты бы рядом там не встала. Вот сначала принятие судьбы, положено мне по судьбе вот такое. Хорошо. Следующее. Спокойствие. Молимся, 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 молимся. Спокойствие в сердце. И потом на фоне спокойствия ты смотришь на него, и тебе все понятно становится. Выходить, не выходить. Понятно становится. А так бунт все время что-то. А, уже, тот или не тот. Блин. Вы такая внимательная. Хотел вот заговорить вам зубы. Так старался скрыть, что самое главное — это изумруд на пальце. Все равно она взяла и рассмотрела все. Видите? Ничего себе, молодец. Два часа смотрела. Она говорит: Олег Геннадьевич, на мозге парит. Главное-то изумруд. Ладно, я вам все тайны сейчас, не только изумруд, я вам сейчас еще вторую тайну открою. Вам надо послушать песенку только.
Правда, волшебная, теперь я тоже буду все знать. А у меня волшебный ящик, да и выпекел и зачки. Одену и скажу раз-два, узнаю все, как девушка сказала. Чудесные волшебные очки!
Понятно? Вот в чем главный-то секрет. Не волшебные очки, ля-ля-ля-ля. Завидуйте и белки, и жучки, ля-ля-ля-ля. А изумруд на втором месте стоит. Очки главные. Я через них все вижу. Смотрю на вас. Все вижу. Нет? Ну, вот в чем причина. Да? Да?
Олег Геннадьевич, добрый вечер.
Вы по поводу изумруда или очков?
Нет, я по вопросу вашей темы. Вот иногда родители вмешиваются в решение судьбы своих детей.
Ну, конечно, а что же им делать? Это их дети.
Дети...
Не хотят. Сопротивляются, да?
Дети сначала соглашаются, идут по этой судьбе. И могут идти всю жизнь. Но потом, уже в зрелом возрасте, только воспринимают то, что они
ярко светят по той судьбе. Ярко светит в глаза, вы не видите. Поверните мобилку другой стороны. Разверните, разверните. Судьба. Да. Поэтому надо сначала принять своего ребенка, потом... Не желая, вот, мой ребенок должен быть инженером. Вот. А успокоившись сердце, вы получите знание, как ребенок должен жить. Но если так не произошло, тогда это судьба ребенка была, что он пошел этим путем, ничего не сделаешь. Надо тоже это тогда проглотить, принять. Ничего не сделаешь.
Но иногда бывают два родителя. То есть один родитель за, второй нет. То есть он настаивает на том, что ребенок был по тому решению, которое принял, ну, один из родителей. Идет спор между родителями.
Успокойствие. Надо обоим успокоиться. Помолиться, успокоиться. Обоим. И спокойствие уже это энергия Бога. Спокойствие только в доброте бывает. Желание человека заставляет быть недобрым. Он требует своего. Хочет своего. Желание. Желание – это судьба. Когда человек идет путем своего желания, он всегда действует неправильно. Потому что действует судьба, она заставляет, слепит человека. Если два человека сильно хотят, два человека неправильно мыслят, надо помолиться и успокоиться. Когда спокойствие в сердце придет, доброта по отношению к ребенку, то придет правильный ответ. Допустим, молился, молился, правильный ответ. Вот ты какой северный олень. Или амурский тигр. У тебя видение придет, ты увидишь истину.
Спасибо.
А? Все у Баха, да? Хорошо. Так. Mm. доктор пришел в палату и смотрит Василий Иванович, а что у него, какая температура? Медсестра говорит, посмотри на градусник на стене. Говорит, что, он умер? Да. А он, когда умирал, потел? Потел. Хорошо. Ладно, мы хорошо. И то, что я вас веселил немножко, нормально? Так, мы по решениям разобрались, это сложная тема. Вы поняли, что решение принять правильно непросто. Для этого нужно синхронизироваться с Богом. Для того, чтобы синхронизироваться с Богом, надо прославлением Господа и принятием своей судьбы успокоить свои желания. Надо понять, что воля, что неволя, все одно. Ну, то есть, надо синхронизироваться с Богом. Сначала ты принимаешь судьбу, что вот такой сын у меня, такой вот, может быть, за этого человека придется выйти замуж. Что вот мы не знаем, как посоветовать ребенку. Принять надо судьбу. У нас разночтение. Мы принимаем судьбу. Может быть, я не прав. Сначала. Потом молитва. И прав я или не прав, не имеет большого значения. И когда человек успокоился, у него не важно, что не имеет значения, так или нет, то тогда истина рождается не в споре. Она рождается в беседе, в доброй. Два человека по-доброму начинают разговор. И они приходят к истине. Легко. Но для этого нужно пройти путь сначала. Путь. Принятие судьбы, спокойствие. И дальше уже знание за ним идет. Следует знание за ним. Да? Значит, у тебя тяжелая судьба, и знание тебе не придет сразу. Потому что знание в этом случае тебе недоступно. И тогда ты должен достичь принятия судьбы, какого-то спокойствия, и дальше идти к наставникам и спрашивать их. Я не могу принять решение, у меня очень тяжелая судьба, мне не приходит спокойствие в сердце, понимание не приходит. И они тебе направляют, они говорят, лучше вот так сделать. И ты потом молишься уже с их мыслью, с их пониманием, и пытаешься это понять тогда. Когда есть священные писания, можно их читать и смотреть, что Бог тебе на страницах священных писаний подсказывает. Или есть еще мудрые люди, добрые, которые как бы, они не привязаны ни к чему. Они просто тебе наведут тебя на мысли, посоветуют. Есть много добрых друзей, добрых людей, которые могут, через которых Бог может подействовать. Бог действует через священное писание, действует через наставника или через добрых людей. Добрые люди – это те, которые ничего не хотят от тебя. Вот, допустим, ты к специалисту приходишь, он хочет от тебя денег. Поэтому он уже не может, Бог через него не может действовать. А если человек от тебя ничего не хочет, он хочет тебе только помочь, то Бог может подействовать через него. Он тебе что-то может подсказать, этот человек.
А если он подсказывает, допустим, он добрый человек,
но
ты понимаешь, что это неправильно?
Еще спрашивают других, потому что твое понимание – это и есть судьба. А ты хочешь по-другому поступить. Но в лекциях говорится не так, да? В лекциях говорится, что так нельзя поступать. Это, ну вот, видите, значит, эти люди, они не имеют знания. Да, но ты советуешься с разными людьми. Ты достигаешь спокойствия, советуешь, изучаешь. Священное Писание есть старшие. Кто важнее, совет старшего или доброго человека? Есть старший, он говорит, есть добрый человек, говорит. Кто больше знает? Старший знает больше. Или, допустим, Священное Писание ты читаешь, там говорится вот так. а добрый человек говорит вот так. Где правильнее? В Священном Писании. Вот в Священном Писании говорится, не бросай близкого человека. Есть исключения иногда, но в основном не бросай. Все. Там же не говорится, бросай при необходимости. Там говорится, не бросай близкого человека. По основным вопросам нет. По ритуалам, да, по всяким проведениям, по постам там. А? А? Бывает, да, бывают различия. А надо взять просто и подойти к священнику. Вот я, допустим, у меня есть один православный священник знакомый. И есть монашка, которая его... Ну, моя знакомая монашка, она слушает лекции. И не монашка, а просто слушательница лекции. Она православная. Она подошла к своей монашке и говорит, вот у меня муж не православный, что делать? Она говорит, брось его, он иноверец. И она подошла к моему знакомому священнику и говорит, она мне вот так подсказала, монашка моя, наставница, он говорит, она бесами одержима. Потому что это твой родной муж, ты должна его любить, прощать, терпеть. Или Иисус Христос кого-нибудь бросал вообще? У нее его ученик предал вообще. Он его на Голгофу отправил. Он его бросил, этого ученика? Нет. Или Иисус Христос советовал кому-то бросать мужа или жену? Нет. Это другое. Враги, потому что жестокая судьба будет действовать через близких. Это не значит, что надо с ним враждовать, с этими врагами. Надо поставить щеку еще один раз. Несмотря на то, что слезы льются из глаз. Ну, то есть, надо прощать, терпеть. До скольки прощать? До семи? Нет, до семи же до семи прощать. Ну, то есть, одно дело враги, да, судьба будет через близких действовать, однозначно. Они станут врагами, когда придет жестокая судьба. Все близкие враждебно настроятся. Тебя понимать не будут. А ты прощай. Как это соотносится с чувством собственного достоинства? А когда человек прощает, он не унижается. Унижение означает, что ты привязан к человеку, что-то от него хочешь, и поэтому ты потакаешь его желанием. Унижаешься перед ним, делаешь так, как он хочет. Но когда ты прощаешь человека, не обязательно делать так, как он хочет, не обязательно унижаться, не обязательно зависеть от него. Прощение – это то, что ты понимаешь, что ты не лучше, что ты можешь так же поступить в жизни. И доброта – это позиция Бога по отношению к всем. Вот Господь, он, бандита любит или нет? Вот ты, допустим, бандита не любишь, потому что он тебе испортил всю жизнь. Но эта позиция тебе не поможет исправить ситуацию твоей судьбы. Пока ты в состояние доброты не войдешь, ты не победишь судьбу. Она, судьба, тебя и хватает за ненависть, за злобу. И раскачивает тебя в этом состоянии, чтобы ты дальше угробил свою жизнь. А ты берешь и отвлекаешься от себя, от своей жизни. И славишь Господа, просто благодаришь его за все. А потом, когда ты его благодаришь, 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 ты вдруг неожиданно начинаешь чувствовать его отношение к этому человеку. И его отношение – это сознание Бога, не мое сознание. И его отношение – это доброта. И ты, когда его отношение почувствовал, следующим ощущением будет знание, как себя вести с этим человеком. И знание, оно всегда неоднозначно. Ты можешь по-доброму настраиваться, но наказать его или уехать, не соприкасаться с ним. или подать на него в суд, там, или еще что-то. Это все будет знанием от Бога. То есть внешнее поведение может быть абсолютно разным. Потому что бывают разные виды судьбы. То есть, если судьба тяжелая, тебе надо терпеть, принимать, прощать. Если судьба жесткая, тебе надо подальше от него держаться. А если судьба жестокая, то неважно, как ты будешь себя вести с ним, ты должен поверить в Бога сильнее, иначе тебя эта ситуация не отпустит. И тебе однозначно в это время не нужно пытаться что-то сделать с этим человеком. Ничего не получится. Пока ты не изменишь себя внутри, ситуация тебя не отпустит, и она будет непреодолимой. Как человек приходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, у меня такой долг, что меня хотят убить. То есть ситуация, женщина-бизнесмен взяла у своих знакомых большую сумму, у нее все там не получилось, бизнес сгорел, и ее знакомые говорят: деньги давай назад. Или в тюрьму садись, или смерть. И она ко мне приходит в таком состоянии. Я говорю: нужно молиться, пройти принятие судьбы, первую стадию, вторая стадия — доброта к этим людям. Она говорит: что, Олег Геннадьевич, это мне поможет, меня спасет это? Я говорю: обязательно. Обязательно. И она нашла очень разумную женщину. Она начала молиться, приняла вот судьбу, что ее должны убить. Потом дальше доброту в сердце к этим людям начала проявлять. Я говорю: ну вот теперь помолитесь еще, что делать теперь. Знание теперь придет в ваше сердце. Она начала молиться. Я говорю: я тоже помолюсь. И мы сверимся. И мы вместе помолились. И мы встречаемся. Я говорю: я знаю, что вам надо делать. Она говорит: я тоже знаю, что мне надо делать. Давайте сверяться, давайте. Я говорю: вы должны пойти к этому человеку и сказать ему, что как бы я тебе живой пригожусь. И сказать ему: давай я буду на тебя работать и отдавать тебе постепенно долг. Она говорит: я так же почувствовала. И она пришла к нему и сказала эти слова. Он говорит: ну давай попробуем. Она же менеджер, дал ей зону. У нее как раз не хватало людей. Дал ей зону ответственности. Приезжаю через год в Алматы, в это место. Я говорю: как у вас дела? Она говорит: у меня все хорошо, говорит. Я начала на него работать, так сильно подняла ему бизнес, что он мне простил долг, купил квартиру, говорит: никуда не уходи от меня. Я говорю: буду о тебе заботиться, помогать во всем. Представляете, все наоборот получилось. Классно? Правильный путь дает правильный результат. Надо все делать как надо, да? Спокойствие в сердце. Ты для того и успокаиваешься, чтобы знание проверить. Потому что когда ты узнал, у тебя в сердце такое спокойствие, радость даже может быть, доброта, спокойствие, радость, удовлетворенность, все хорошо. А если неправильное знание, сразу раз беспокойство внутри. Ты принял неправильное решение, беспокойство. На фоне спокойствия можно понять. Когда ты спокоен, ты понимаешь, беспокойство пошло, значит неправильно. Если не пошло, значит правильно, спокойно внутри. Все классно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ого-го-го. Знаете такую песню? А? Да, да. Песня без слов называется. Правильно, видите, подтверждает Женя, он сидит. Так, движемся дальше. Мы изучаем с вами тему судьбы. И как судьба может повлиять на наше решение. Вот ты правильное решение принял, допустим, и судьба начинает тебя кромсать, там, испытания пошли. Надо поддаваться, нет? А вдруг ты неправильное решение принял? Надо поддаваться? Нет. Надо идти вперед. Потому что если ты в спокойном сердце решение принял, значит, ты принял правильное решение. И дальше не отступай. Иди сражайся со своей судьбой, и все будет хорошо. Не надо бояться судьбы. Да бред полный. Почему? Бог действует через власти. Тебя же сажают. Могут посадить в тюрьму. Это судьба? Судьба. Значит, судьба действует через власти тоже. И если ты помолишься, судьба может подействовать хорошо перед властью, через власти, и тебя могут понять власти и помочь тебе в жизни. Почему не судитесь? Надо судиться обязательно. Искать помощи от старших, от властей, от правительства. Если ты сначала принял судьбу, потом по-доброму настроился, дальше тебе будет помогать жизнь уже. Люди будут помогать, власти будут помогать. Будут испытания также идти. Могут давать испытания, но все равно, если ты правильно идешь, то тебя не сломает ничего. Правильный путь – это божественный путь. Бог всегда помогает человеку, если он правильным путем идет. Еще правильный путь означает, что ты по заповедям живешь. Вот ты, допустим, решила сохранять семью. Ну, муж, допустим, извинил, уже живет с другой теткой, там, у нее уже ребенок родился. Все произошло за год. У тебя двое детей. Девушка приходит и говорит, что мне делать? Ну, я даже если сейчас захочу его, вы говорите, надо сохранить семью. Я даже захочу его сохранить сейчас, семью. Он все равно ко мне не свернется, потому что у него там ребенок уже, другая жена молодая, у нее там все хорошо, у него масляная морда. У него все нормально. Вы говорите, надо возвращать мужа всегда. Ну как я его буду возвращать, если он все равно не вернется? Какой ответ? А? Что принять? Ну принять это само собой. А что делать-то? Возвращать, не возвращать? Что делать? Я бы не стала возвращать. Отлично. Поэтому вы и одна. Замужем? Ну, значит, можете стать одной. Будьте осторожны. Вот смотрите, мои хорошие. Надо посмотреть заповеди. Заповеди означают, всегда пытайся сохранить семью. Значит, что надо делать? Надо понять, что всегда у человека путь только в семью. Есть два пути, в семью или в пустыню. Куда лучше, в семью пойти или в пустыню? Когда ты молишься за то, чтобы вернулся муж, не обязательно, что он вернется. Не надо себе придавать слишком много значения, надо просто выполнить свой долг. Вот когда человек всегда выполняет свой долг, он всегда в жизни побеждает. Вот когда человек, ах, ты ушел, ну и пошел нафиг, а я в пустыню. Значит, человек идет в одиночество. И дальше будет жесть. А если ты пытаешься вернуть, прошло время, первая стадия спокойствия в сердце, второе знание. Ты прошла все как бы стадии спокойствия в сердце, нормальные отношения с этим человеком, ты уже его простила, он с тобой нормально общается, потом дальше он уже говорит неправильно сделал, что ушел, или понимает, что что-то не то. Ты все три стадии прошла, и он не возвращается. Ты ставишь точку, и сразу же тебе Бог дает другого. Потому что почему он до этого не даст? Потому что ты не отработал свою судьбу. Зачем он ушел? Для того, чтобы ты могла отработать свою судьбу. Где отрабатывать судьбу? Идти в пустыню? Нет. Возвращай, отрабатывай судьбу, отработала, иди дальше. Потому что там одиночество. А? Человек должен всегда, женщина должна стремиться к семье, мужчина к победе, у каждого свой путь. Ну, даже мужчина должен, тоже жена ушла, надо ее возвращать, пройти три стадии, а потом дальше Бог даст хорошую жену. Можешь идти в монастырь, все равно там, если ты даже ждешь, тебе все равно придется отрабатывать свою судьбу, и там все предавать тебе в монастыре будут, пока ты не научишься прощать, принимать, и вот этот путь не пройдешь, все равно придется проходить. Вот ты, допустим, сел какать и запор. Что, надо так напрячься, чтобы какашку выплюнуть через рот, что ли? Или что делать? Надо понять, что все равно придется какать. Но надо сначала успокоиться, принять судьбу, по-доброму настроиться, отвлечься, расслабиться. И потом, когда придет время, уже покакать. Ну, другого пути нет, обратного пути нет. Все. То есть, ты не можешь сказать себе, что раз я не могу покакать, значит, тогда не будем какать. Ты не можешь так сказать. А? Так жизнь всегда в одном направлении только движется. Ты не можешь, если тебе пришла судьба, ты говоришь, а я от тебя сбегу. Я от бабушки ушел, от дедушки, от тебя подавно уйду. Все равно тебя колобок кто-то сожрет. По-любому. Потому что у тебя такая судьба. Вот, поэтому хоть убегай, хоть не убегай, все равно. Поэтому, если ты имеешь такую судьбу, что тебя наказали, надо принять ее, переварить, пройти этот путь. И тогда дальше живи спокойно, и все, и никто тебя больше бросать не будет уже. А если ты не хочешь путь свой проходить, то значит, ты получишь наказание все равно. Не получится, все равно потом после смерти опять то же самое. Выхода нет. А если себя убьешь, так вообще тогда еще хуже наказание. Тогда тебе Бог тело не будет давать. Будешь как привидение шляться, пока не отработаешь свою судьбу. А потом только родишься уже со страхом, что ты самоубийцей станешь. Будешь ходить и думать, я себя хочу убить. Еще за это получишь наказание такое, что тебе будет все время хотеть себя убить всю жизнь следующую. Ведь она разумная какая, она хотела выкрутиться. Наверное, еврейские крови у вас, да? Не, пустыня не будет лучше. Пустыня не будет лучше. Там придется топать долго по этой пустыне. Там все очень жестко. Ну, там можно, конечно, радоваться жизни тоже. Но там нет жизни, понимаете? Там
нет воды, чтобы
говорить. Нет воды, нет жизни. Но счастье тоже есть. Счастье везде есть, если человек принимает судьбу. Даже в пустыне есть счастье. Но оно такое, знаете, через аскезы. Поэтому лучше принять судьбу. Мирозах придется жить. человек в пустыню уходит, он живет в иллюзии. Живет только в миражах. Ему кажется, что сейчас вот что-то себе лучше найду в жизни. Там ничего нет. Там идешь просто в миражи и все. Мужик бочку кваса поставил в пустыне. Такой смотрит, блин, один караван прошел, второй, никто его не замечает. Он подбегает, мужики, квас! Они смотрят, говорят, это мираж. Даже если тебе в пустыне квас поставят перед мордой, ты все равно его не заметишь. Потому что ты в пустыне. У тебя одни миражи будут. Поэтому лучше идти назад, а не в пустыню. Там в пустыне нет жизни. Тебе надо перейти через нее, чтобы жить начать. Поэтому есть женщины, которые по 10 лет ждут, когда мужа бросили. Мужа бросила, и потом одна. Есть еще одна песенка хорошая. Как же она там? Там из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Не подруги замужем давно, а там другая песня. Там не приходят, да, как бы непостоянные, не те, да. Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а входит в праздной суете, непостоянные не те, разнообразные не те, да. Почему? Потому что бросила мужика, друг потом завелся, и что-то он уже не ходит, и непонятно кто приходит. То есть пошла в пустыню потом и мотается по рукам. Ну, хотела бросить свою судьбу, убежала от нее, иди в пустыню. То есть судьбу свою не бросишь, она тебе накажет, еще хуже будет. Понятно? Сейчас я вам расскажу. Одна женщина ко мне подошла, говорит, вы можете, Олег Геннадьевич, вот вы говорите, судьба, ну покажите мне судьбу, можете показать? Я говорю, могу. Закрывайте глаза. Она закрывает, я говорю, вот детишек своих вспоминайте. Вспоминает, ой, это ваша судьба, ой, как классно. Я говорю, мужа вспоминайте, может не надо, Олег Геннадьевич? Надо вспоминать. Это ваша судьба. Отца, мать вспоминать, брата вспоминать, директора завода вспоминать. Все ваша судьба. Нам очень нравится, когда нашей судьбой является что-то хорошее. Когда нашей судьбой является что-то плохое, нам не нравится. Нам кажется, что это не наша судьба. Но это естественно, кому нравится плохое. Сейчас расскажу. Зайчик подпрыгивает к лягушке и говорит, ты что такая скользкая и вонючая? Лягушка говорит, знаешь, я обычно мягкая и пушистая, но сейчас у меня действует жестокая судьба. Поэтому я сейчас скользкая и вонючая, но обычно я мягкая и пушистая. И лягушка оптимистично это сказала. Потому что она приняла свою судьбу. Как у меня есть один знакомый еврей, он говорит, даже если вас съели, все равно есть два выхода, как минимум. Я рассказываю про жестокую судьбу, как надо правильно реагировать. Я недавно посмотрел видосик про Будава. И жил такой добрый, хороший питон. Ну, питоны, они так никого не трогают. Но когда им хочется кушать, они подползают к какому-нибудь животному, и вот так на него наползают, и потом переваривают. Вот, маленькому какому-нибудь животному. И разок к этому питону, большой такой питон, лет метров 10, наверное, такой большой африканский питон. Разок к ним пришла жестокая судьба, и он, ну, не хотел этого, так получилось. Он как бы налез на дикобраза. Дикобраз это такой, с длинными колючками, это как ежик, у него еще длиннее. У ежика вот такие, у дикобраза вот такие колючки. Очень длинные и острые. Ну, он с головы его взял, так съел, и ну, как бы как колючки-то, все иголки-то, они такие сжались, и он так его нормально так он съел. И пошел он по этапу, дикобраз там уже сдох, и он его пошел переваривать. Но жестокая судьба догнала питона, и, ну, что-то он икнул. Но ему нельзя было икать, ему надо было просто расслабиться и переваривать жестокую судьбу. Надо было ее принять. Но он икнул. И когда он икнул, икает же человек, у него поднимается вот так. И ему иголки так раз и впились сразу в кожу. Он икнул. Ну, естественно, когда иголки впились, у него сразу пошла рвотные рефлексы. И иголки потом вообще проткнули полностью все тело, и он сдох. Какова мораль для нас? Когда пришла жестокая судьба, расслабьтесь и переваривайте. Икать нельзя. Иначе будет капец. Сразу. Допустим, муж бросил, надо молиться по-доброму, настроиться, все. Или жена бросила, или с ребенком что-то плохое случилось. Надо расслабиться, истерики катать не надо, икать не надо, надо молиться, пытаться успокоиться, иначе будет только хуже. Все, жестокая судьба не щадит никого. А все возвернулось уже, все восстановилось, все хорошо. Допустим, муж ушел, а тебе хорошо, и у тебя уже другой, значит, все уже. Победила судьбу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все классно. Happy end. Разобрались? Все, движемся дальше. Что такое сбалансированная жизнь? Сбалансированная жизнь – это когда человеку достаточно, он прилагает усилий для поддержания своей жизни. Потому что жизнь течет в сторону разрушения тела. То есть куда течет наша жизнь? Она течет в сторону того, что я буду позже ложиться спать, буду обжираться на ночь, поздно вставать с постели. Ни длительное движение не буду совершать, потому что некогда. Неподвижное положение не буду совершать. В амуре купаться не буду, потому что я не такая дура, как Олег Геннадьевич. Вот. И поститься тоже не буду, потому что я и так худая. Вот. То есть, другими словами, наша жизнь всегда течет в сторону разрушения нашей жизни. Работа тоже. Ну, сколько человек работает? Он все время больше и больше работает. Постепенно у него пропадает свободное время. Сколько он занимается духовной практикой? Ну, все меньше и меньше. Что такое сбалансированная жизнь? Это когда человек совершает достаточно усилий, чтобы все выполнять правильно. Вот это называется сбалансированная жизнь. То есть он умеет вовремя вставать, вовремя ложиться спать. Здесь важно не переборщить, потому что ну, современному человеку меньше 7 часов точно нельзя спать. Ну, может быть, 7,5, 8. Но больше 8,5, скорее всего, тоже уже нельзя. Это уже будет перебор. Ну, то есть, не меньше, не больше. Надо знать, что сбалансированное питание означает, что ты утром мало кушаешь, вечером мало кушаешь, а днем хорошо. Потому что пищу переваривает солнце. И когда солнце в зените, максимальное пищеварение, в это время больше всего покушай. Утром солнце восходит, но благостная энергия. Благостная означает, ешь благостные продукты с утра. Благостные продукты это что? Это фрукты, сухофрукты, молочные, мед, орехи. Вот это ешь с утра. К
Каши нельзя, это уже не благостно, это страстный продукт. Днем зерновая пища, острая, кислая, сладкая, горькая, там все днем. Вечером простая пища, тушеные овощи, орехи, там простая пища, легкая пища вечером. Понятно? Утром оптимистичная пища, которая заряжает там сладкие специи, мед, сладкие фрукты, там сухофрукты. Ну, раньше 9 часов утра нельзя есть зерновую пищу. Зерновая пища, она созревает на свете солнца. И она переваривается солнцем. Если человек зерно рано поел, то у него страдает пищеварение, ничего не переваривается. Поэтому зерновую пищу лучше с 11 до 2 есть. Утром надо легкую пищу есть. Вечером легкую, а днем тяжелую. Это называется сбалансированное питание. Это не то, что утром поел столько же, сколько днем, и столько, сколько вечером. Сбалансированное питание означает вечером, днем по максимуму, вечером по минимуму, утром по минимуму. Надо стараться есть меньше мясной и рыбной пищи. Потому что эта пища связана с депрессией. Потому что животное, когда погибает, оно себя чувствует и помнит. И на тонком плане, оно, когда отрывается от своего тела, оно будет проклинать всех, кто его тело ест. Потому что ему не нравится, что его тело едят. Вот, допустим, возьмите сейчас кто-нибудь, возьмет, откусит вам палец и начнет жевать. Вам понравится? Нет. А они воспринимают мир так же, животные. Вот есть три формы жизни. Душа живет и в растениях, и в животных, и в людях. В растениях жизнь, сон без сновидений. Растение себя вообще не помнит. Когда растению отрезаешь веточки, оно еще лучше растет, наоборот. Вот поросенку лапку отрезал, оно лучше не растет. Это другая форма жизни уже. Растение, оно ему нормально, если над ним совершают насилие. Оно только чуть-чуть просыпается и лучше начинает расти. Потом садовники постоянно срезают ветки в деревьев, они лучше плодоносят, тогда лучше растут. Если дерево никто не срезает ветки, оно стареет. Когда ты срезаешь, всегда новое, свежее, оно так нормально, поддерживаешь растение. А животное лапку отрезал, новое не выросло уже, все. Ну то есть животные это... Сон со сновидениями жизни. Они себя как во сне видят, но они себя уже понимают. Они боль чувствуют, страдают уже, переживают. Вот. И поэтому лучше поменьше или вообще лучше не есть мясную пищу. Потому что если ты думаешь, что без животных белков нельзя, ну ешь молочные, это тоже животный белок. Молочная пища это энергия любви. Вот корова выделяет любовь к человеку и к своему теленку. Ученые доказали, что когда корова видит людей, она также любит его, как своих телят. Она любит людей, корову. Поэтому она выделяет молоко, и мы пьем. Это для нас все. Зерно тоже. В зерне есть душа? Нет. В зерно попадает душа, когда оно прорастает. Если оно не проросло, так это вообще святая пища. Там... Вообще никакой плохой судьбы нет, там ничего нет, ни души, ничего. Во фруктах тоже нет души. Они семечко, когда прорастают, тогда попадает душа. С влагой, когда соприкасается. Поэтому фрукты, молочная, зерновая пища, орехи, это вообще святая пища, она не имеет греха в себе. Если, допустим, человек берет растение и вырывает с корнем, тогда он забирает жизнь. Там есть грех, но не сильно большой. Потому что жизнь это, она, растение не почувствовало свою смерть, потому что оно в глубоком сне находится. Конечно, есть какие-то варианты там облегчить страдания человеку, который поедает мясо. Древние люди знали эти варианты, поэтому есть кошерное мясо, допустим, у евреев. Это какое-то максимально безболезненно убить животное. Но все равно оно, когда в тонком теле оказывается, оно все равно им не нравилось, что произошло.
Понятно? Вот а вас, допустим, ограбили максимально безболезненно. Все равно вам не понравится в конечном счете. Вы скажете, так это же развод. Ну, мои хорошие, вот человек добрые дела делает и отрабатывает карму поедания корнеплода. И даже мясо можно есть в том случае, если есть больше нечего. Вот человек, допустим, с голоду помирает, он день там на Камчатке живет, но у него нет выхода, он ест мясо, и Бог не будет за это карать. Он своими аскезами, то, что он холод терпит, он отрабатывает эту карму поедания животных. Он страдает там. Но если у человека все есть, там супермаркеты, там, он не живет где-то там непонятно, тогда лучше не есть мясную пищу, потому что она увеличивает токсины в организме. Токсины означают негативный тонус. Когда у человека негатив копится внутри из-за проклятия животных, у него увеличивается предрасположенность к онкологии. Сначала появляется лишний вес, атеросклероз, потом доброкачественные опухоли, потом злокачественные. Ученые уже тысячу раз это доказали, что мясо является главным канцерогеном всегда. Почему? Потому что оно увеличивает депрессивность у человека, в психике, в характере, в поведении, в жизни. Насилие рождает насилие. То мясную пищу надо есть меньше, если человек хочет. Есть те более развитые животные. Вот, допустим, сознание одинаково развито у рыбы или у кошки, допустим. Рыба, она все понимает? Нет, у нее в глазах мутный такой взгляд. Она, у нее эмоции страха только есть и любопытство. Больше ничего нет. Или куда-то приехал, вот посмотрите в аквариуме рыбу в глаза. Она улыбается, радуется. Нет, она просто, у нее тусклый взгляд такой. Все. Она едва ли себя осознает. А кошка, она все, она улыбается, там, она радуется, любит. Она очень развита сознание. А? Ничего страшного, он же хочет, чтобы ему готовили, вы его желание выполняете. Нет? Нет? Вы просто, он хочет, вы ему готовите. Но если будет за него молиться, то пройдете первая стадия спокойствия за мужа, вторая стадия это знание, то есть вы будете ему передавать знания, третья, он перестанет есть мясо. Лев Толстой говорил, что мясо это, ну, вегетарианство это не диета, это образ мыслей. Это возможность понять глубже этот мир. Когда человек видит, что эта пища не нужна, она портит сознание, тогда он перестает ее есть. И она без мяса, врачи говорят, без мяса, у тебя там гемоглобин упадет. Там. И в Омске у меня много знакомых врачей, мы взяли вот всех вегетарианцев, взяли кровь. У всех высокий гемоглобин, ни у кого не упал. Все нормально. То есть это сказки просто, сказки, которые вам рассказывают. Конечно, когда человек без мяса питается неправильно, у него может быть несварение, падать гемоглобин. А в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что вокруг каждой частички, которая попадает в пищу, должен быть жир. Вот если взять мясо, кусок, допустим, вы мясо готовите с маслом или без масла? Может и без масла, да? Но если вы возьмете, выжмете кусок мяса, то там будет 40% жира от всей количества массы. Поэтому и когда человек без мяса питается, он должен все промасливать, всю пищу. И кашу, и овощи, все промасливать. И тогда у тебя все будет усваиваться, и ты не будешь анемию, не получишь. А люди часто понимают под вегетарианское питание постное питание. Постное означает нет масла. То есть человек ест сырую, там, овощи там, почти там, потушил, что-то сварил, без масла все. Кашки без масла там. Правильное вегетарианское питание все промасливать, потому что в мясе очень много масла, и в вегетарианской пище должно быть много масла. Атеросклероза не будет. Атеросклероз в основном идет от мясной пищи. Он может и от молочной быть, но только в том случае, если человек токсины из организма не убирает, длительное движение не совершает, посты не делает, можно хоть от капусты атеросклероз получить. Но в основном люди страдают от мясной пищи. То есть тоже надо стараться уменьшать эту пищу в рационе. Я вот не ем мясо уже 35 лет. Ни мяса, ни рыбу, ни яиц. Нормально я выгляжу или нет? У нас была передача в Киеве, когда еще там не было войны, давно еще. У меня была для детей передача такая, про вегетарианство, юмористическая передача. И меня попросили шутить с детьми. Я начал шутить. Ребенок один спрашивает, а дяденька, ведь без мяса же люди не могут жить. Я говорю, впервые в киевском телевидении мертвый доктор. Я не мясо уже не ем 20 лет, говорю, я уже давно умер, но выступаю перед вами все такие. Интересно. Как это так он выступает, если он мясо не ест? Все. Бразильские только бразильцам подходят. Бананы только неграм. Финики только евреям. А помидоры только американцам. Баклажаны только американцам. Картошка только американцам. Нам только колорадский жук подходит. Потому что это карма. Пришла из Америки. Штата Колорадо. Ее надо принять. Мои хорошие, итак, существует благостная пища, существует страстная, существует невежественная. Даже среди растений. Есть ядовитые растения, это невежественная пища. Есть растения, которые возбуждают человека, это страстная пища, и есть благостные. Правило такое, благостные продукты подходят всем на земле. Это то же самое, как люди, допустим, негритянка может быть красавицей, и она будет нравиться всем людям. Но если она не красавица, ее только негр возьмет замуж. Он что-то ей хорошее найдет в ней. Но если она красавица, она всем будет нравиться, и не неграм, и русским, там, и так далее. Когда Олимпиада 80 была, там много негров поражалось в России. Приехали в гости к русским, девушка. Вот. Любовь зла, полюбишь и негра. Дальше поехали. Итак, есть бананы, это благостный продукт. Всем людям на земле подходят. Финики, есть тоже благостный продукт. Яблоки, груши, допустим, авокадо, благостный продукт, всем подходит. А допустим, перец чили, это уже страстный продукт. И он очень опасен для здоровья. Он вызывает ожог кишечника и вызывает ожог поджелудочной железы. Если люди не живут в очень жарких странах, им этот перец вреден для здоровья, нельзя есть. И даже красный перец надо есть уже осторожно, потому что в нашей полосе он вредный для здоровья продукт уже. Картошку на ночь нельзя жарить, потому что это продукт страсти. Все посленовые страстные продукты, поэтому на ночь нельзя ни помидоры, ни картошку, ни даже лучше не кушать болгарский перец. Все посленовые это страстный продукт. А вот, допустим, бахчевые благостные. Это... Можно? Нет, она легкая. Просто, ну, как бы будешь дежурить возле туалета и все. Ну, чуть-чуть. Она дыня, она человека расслабляет, ты ее поел вечером, у тебя вся энергия идет вниз, она возбуждает почки. Хочется писать, но зато сон очень классный, ты во сне такой. Блин, что-то надо, что-то надо. И такой, а, писать, и просыпаешься, идешь, пишешь, опять спишь. Я иногда, когда сильно устаю, на ночь дыню ем или арбуз. Потом с удовольствием писаю как бы, ночью и сплю дальше. Очень сильно расслабляет. А кабачки вообще прекрасная пища вечерняя. Они ничего плохого не делают, и они расслабляют. Тыква такая же тоже пища. Бокчевые благости можно есть вечером. Есть пища, которая созревает под светом солнца, это зерновая пища, ее надо есть днем. Есть пища, которая созревает под светом луны. Вот, допустим, днем кабачки растут или нет? Они растут ночью. За одну ночь прям вот так вырастут. Под светом луны они растут. Поэтому надо вечером, или в обед, или вечером, утром не надо кабачки есть. Фрукты на восходящем солнце растут. Поэтому фрукты тоже, допустим, если я вот приезжаю, спрашиваю, допустим, у вас груши вызревают? Мне говорят, ну, чуть-чуть вызревают, есть специальный сорт. Я думаю, ну, значит, у вас не сильно южное место. Если я приезжаю, спрашиваю, у вас персики вызревают? Ну, конечно. Тогда, значит, южное место. Можно по фруктам определить количество солнца. Потому что когда солнце восходит, фрукты созревают. Сочи, я говорю, у вас бананы растут? Растут. Созревают? Нет. Значит, юг, но не такой сильный, как Чунгачанга, допустим. Понятно? Фрукты с утра на восходящем солнце надо есть. А? Да, я помню, в Киеве читал лекцию по питанию. 2 месяца семинар давал. И в конце семинара одна женщина стоит. Ну, мясо-то понятно, что вредно. Ну, сало, Олег Геннадьевич. Я говорю, ну, конечно, сало же это не мясо. Сало, конечно, полезно. Однозначно. Особенно украинцам. Я когда на украинском телевидении был, мне сказали, Олег Геннадьевич, по вегетарианству вы только про сало ничего не говорите. По мясу можете говорить, но про сало не надо. Это святое. Вот животное убиваешь, это все, что там осталось у него, это невежественная пища. И потроха, и ливер, тоже и сало. Все. А? Грибы тоже, эта пища опасная, будем так говорить, потому что это сапрофиты, они между, находятся между растениями и животными, промежуточный такой вид жизни, и все грибы это агрессоры. Вот они все паразитируют, они не могут нормально жить. Допустим, даже взять вешенки, они едят плесень, плесень ест гниль. Ну, понимаете, грибы, они все всасывают яд. И поэтому они условно патогенные. Допустим, у меня в Краснодарском крае у моего друга мама, начальник СЭС одного района. И она говорит, даже от нормальных маслят у нас в крае гибнут люди каждый год, семья. Вот маслята там, любые, даже нормальные грибы. Вот, допустим, гриб вырос рядом, животное какое-то бежало и сдохло, допустим. Рядом с грибницей. И грибница всосет в себя трупный яд этого животного. Потом человек съест и тоже копыта отбросит. Любые грибы, условно. А шампиньоны, они на пнях растут. Пень гниет. И они высасывают гниль из него. Да, но они на пластике выращиваются. Да, не на пнях. Там. А? Да, господи, мои хорошие, это все бредятина. Вот еще в 70-м году ученые определили, что все незаменимые аминокислоты содержатся просто в овощах, фруктах, в зерновой пище, в молочной пище. Все это содержится. Вот этот полный бред, что в мясе есть незаменимые аминокислоты. Если бы так было, я бы уже давно сдох.
Можно спросить, вот
Кашу гречневую нельзя, а любую можно, кроме гречневой. Да, да.
Это вот при каких условиях, когда молишься?
Это при любых условиях. У меня есть один знакомый в Индии. Он просто взял себе, сделал диету. Он ест одни кокосы и несколько видов овощей. Ни соли, ни сахара, ни масла, ничего. И он прекрасно, просто свежая кожа, красивый, здоровый человек. Нет, ну как бы там, да, там есть разные уровни сознания. Но в целом, как бы даже человек может солнцем питаться и быть здоровым и живым. То есть вот листья, они солнцем же питаются, и они растут, так и человек. У человека есть такой тоже цикл питания солнцем. Но это очень сложно, это надо быть святым для того, чтобы у тебя солнце так усваивалось, чтобы ты не нуждался в другой пище. Я несколько таких человек знаю. Возвышенных очень людей, но они не работают нигде, они постоянно на солнышке сидят в южных странах, вот они молятся, им не надо там ничего кушать, не пить, у них всасывается вода через кожу там, и пища тоже через воздух, сколько им надо. Ну, то есть это очень редкий случай. В основном все люди должны питаться. Есть веганы, в основном люди, которые очень сильно перегреты, если они едят, допустим, жареную там пищу, им плохо становится. Они не без жареного живут, без, ну, сыроеды, без сырого, то есть только сырую пищу. Но таких людей очень мало. В основном человек может на сырой пище прожить год-два, а потом у него появляются симптомы, указывающие на то, что надо переходить на вареную пищу. Ну, какой-то процент вареной пищи. Симптомы такие. Нарушается сон, повышается сильно чувствительность, человек становится напряженным. И очень чувствительным сильно. То есть он не худеет. Бывает, человек худеть начинает. И у него все меньше и меньше продуктов подходит. Я одного сыроеда вытащил, он уже только один продукт мог есть, остальное у него ничего не переваривалось. Я говорю, сейчас вот этот продукт перестанет перевариваться, и ты сдохнешь. И у него уже, как бы, через него можно было смотреть себя в зеркало. Вот. Он стал прозрачным уже. И мы потом потихоньку его за полгода вытащили из этого состояния. Там потихоньку я его раскормил. И все, он уже не сыроед. Но есть люди, которые едят, вот, допустим, Пата Аманашвили. Он там только сырой пищей питается. Он здоровый, счастливый. И у него ничего не худеет. Бывают люди, которым подходит такая диета. Бывают веганы, безмолочные вегетарианцы. Тоже нормально живут. А бывает, что им плохо становится. У меня есть только один случай в жизни, только один. У меня друг один был вегетарианцем, и он, у него был такой тип пищеварения, что он худел, что-то страдал, ему плохо было. Всего один случай на 30 лет. И потом обнаружилось, что у него очень слабое пищеварение, у него нехватка движения, он такой, ну, гиподинамичный. И он начал есть рыбу. Определенный сорт рыбы, который дал ему возможность набирать вес, и ему стало легче жить, и он начал поправляться. И он начал длительное движение совершать. Когда он 4 часа начал ходить раз в 6 дней, то он отказался от этой рыбы потом. И показалось, что у него из-за блоков на глубоких слоях, которые глубокие слоя психики, они отвечают за глубокое пищеварение клеточное. У него там сильные блоки были, они не давали переваривать пищу. Ему пришлось поэтому тяжелую пищу вот такую есть, но он потом начал 4 часа ходить раз в 6 дней, и потом перешел в нормальное питание через полгода, и все. Проблем не стало. Итак, что такое сбалансированная жизнь? Человек должен совершать столько аскез, чтобы у него не портилось здоровье. Он должен давать себе столько возможностей отдыхать, чтобы он не загнулся от работы. Он должен правильно питаться, соблюдать режим дня, желать всем счастья и достаточно молиться, потому что иначе его судьба просто пригробит. Балансированная жизнь означает, что ты достаточно совершаешь аскез, правильно питаешься, достаточно настраиваешься по-доброму и достаточно молишься, чтобы у тебя была нормальная жизнь. Вот что такое сбалансированная жизнь. Ты достаточно усилий прилагаешь для того, чтобы нормально жить. Если у тебя раздражительность, ты поправляешься. Ты как бы все делаешь, аскезы совершаешь, все, но ты поправляешься, у тебя нарушается сон. Значит, тогда больше совершай аскез. Если ты по-доброму ко всем относишься, но все равно рушится твоя семья, значит, больше по-доброму относись. Если ты молишься, и все равно непреодолимая судьба валится на тебя, значит, больше молись. Бывает время, когда человеку надо больше делать всех этих трех вещей, чтобы выжить. У меня был период, когда мне надо было 8 часов в день молиться, чтобы прийти в себя. Иначе все разрушалось в жизни. Я чувствовал свою судьбу, она на меня валилась, и мне надо было 8 часов в день тратить, все забыть про работу, про лекции, про все. Просто молиться, чтобы выжить. Я это понимал по своему состоянию. У меня портилась психика, раздражительность, отчаяние, там и все валилось. Вокруг там, меня там и в прокуратуру там подали, и в Москве, и в Краснодарском крае там. И что только не вытворяли, на пустом месте просто. Я начал по 8 часов молился, и вообще ничего не произошло. У меня никто ничего не сделал со мной. Понятно? Читаем методичку. И начинаем жить правильно. Завтра в 8 утра на набережную к Задорному.
Задорный, это
Задорный. А? Благодарить, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Завтра о молитве поговорим. Молитва означает благодарность Богу и означает славить Его, отойти от своих мыслей ропота. Что мне все плохо, козлы, все достали. Надо благодарить, принимать судьбу. Когда ты уже успокоился в сердце, ты уже никого не ругаешь, значит, ты принял судьбу, и ты начинаешь побеждать ее. Первая стадия принятия судьбы, ты спокоен. Я все смогу, я клятву не нарушу, своим дыханием землю погрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ, время. То есть человек принимает судьбу, идет вперед, значит, он все побеждает. Надо учиться этому. Учиться означает перенимать сознание. Вот вы пришли с утром, посмотрели, как мы настроены, бегаем, как стоим в воде. Знаете, это как классно посмотреть. Вот люди заходят и стоят в воде, даже если холодно, привыкают, расслабляются в воде. Ну, просто со мной пойти, я вас за ручку возьму, и вы зайдете и будете стоять. Поста? Не торопитесь. Пост – это самое последнее. Сначала вода, потом неподвижное положение тела, потом длительное движение, а потом только пост. Потому что если сразу пост, то если ты, допустим, статическое напряжение имеешь, тебе будет очень жарко, у тебя будет сильное желание кушать. Это статическое напряжение разогревает человека. Когда убрал статическое напряжение, у тебя не будет сильного желания кушать, не будет жара в теле, не будет слабости во время поста. Все это убрали. Динамическое напряжение вызывает, что сосет все внутри, крутит, напрягает, когда ты постишься. Длительное движение освоил. Не кушаешь, ничего не напрягает, ничего не сосет, и ты постишься, просто нормально все. Значит, у тебя нет блоков уже, которые мешают поститься. То есть сначала, если ты бегать начал, у тебя статическое напряжение, во время бега пульс так подскакивает, как свечка вверх. Я в Праге, когда мы побежали, там меня спросили, а вы знаете, Олег Геннадьевич, кто где остановится? Вот мы хотим все 17 километров с вами пробежать. Я говорю, я знаю, кто где остановится. Они говорят, а как вы определили? Я говорю, у вас есть блоки статического напряжения. И когда вы именно не до динамического напряжения, а до статического напряжения блока дойдете во время бега, вы его не сможете преодолеть, потому что у вас жарко сильно станет, поднизится пульс, будет сильная слабость, и вам будет плохо, вы не сможете дальше бежать. Я скажу, вы остановитесь вот здесь, вы вот здесь, вы вот здесь. И только один человек преодолел этот блок, он говорит, ну лучше бы я этого не делал. То есть он себя плохо, он все равно бежит. Ну, волевой такой человек, сильный. Он говорит, я думал, сейчас упаду, но я не, ну, как-то выдержал. Поэтому сначала учиться в воде стоять, потом статические упражнения, потом длительное движение, потом только пост. И все будет классно. Если у человека жар в теле, ему жарко ночью, он наоборот боится холода, холодной воды, он раздражительный очень сильно, не может вовремя заснуть, поздно засыпает, жрет сладкое на ночь. Это признаки статического напряжения. Сильного. Да? Я каждый день с вечера и до обеда не ем. Это называется интервальное питание. Это очень классный образ жизни, потому что ты, у тебя 16 часов есть на переваривание всех токсинов. Солнце, когда восходит, в это время оно все ненужное съедает в организме. Если ты до обеда ничего не ешь, ты каждый день омолаживаешься. Я поел вечером фруктики, в обед поел как маленький слоненок, а до обеда на водичке. Все. Ну, это для меня специально такой диет, потому что я в прошлой жизни был верблюдом, и поэтому как бы, я привык так питаться. Вам надо каждый три раза в день все понемножку кушать. Вы же верблюдом не были в прошлой жизни. А? 12 час, 2 вот в это время примерно. А ужинать? Ну, если фрукты, допустим, сухофрукты, хоть в 10 часов вечера, ничего страшного не будет. Хоть перед сном. Если вы, допустим, только пообедали, и там легкий ужин, в любое время можно. А если вы ужите овощами, тогда 8, не позже, 8 вечера, там 9, ну, за час до сна хотя бы. А если фрукты, это очень легкая пища, можно перед сном поужинать. Но лучше не есть апельсины на ночь, там, мандарины. Цитрусовые, они возбуждают. Вечером бананы, допустим, финики, яблоки, груши, хурма. Спокойные фрукты такие. Вот так не моргаешь даже. Час, 5 минут. Моргнуло, все. Вот, вот, это, конечно, так во всех традициях духовных есть паломничество по святым местам, посты по религиозным праздникам, неподвижное положение тела во время служб, это все уже есть во всех практиках духовных. Надо, когда статическое положение делать, что не надо, можно двигать руками, можно даже чуть-чуть головой, там, если надо, но не надо двигать корпусом и ногами. Тело вот стоит, головой тоже не надо так вот болтать. Там, ну, если там повернулось, ничего страшного. И руками можно креститься там, это не мешает. Можно моргать сколько хочешь. Кланяться, все это уже не статическое. Корпус не должен двигаться, а? Ну, значит, это не статическое уже положение. Надо, значит, дома статические положения делать. Если вы статику не делаете, вы не можете быть здоровыми. Потому что копится напряжение внутри определенный вид, который делает тебя раздражительным, гневливым, обидчивым, не принимая что-то. Начинаются воспалительные процессы в теле. Это все статическое напряжение. Ничего с ним не сделаешь. Если статические упражнения не делать, человек не может быть здоровым. Просто в принципе. В воде тоже надо находиться достаточно долго. Статические упражнения? Можно, допустим, ты садишься вот так вот, ноги вытягиваешь вперед, ты нагибаешься вперед вот так. Это очень сильно тяжелое статическое упражнение. За 8 минут чистка идет слой. Да, когда ты так вот, да. Когда у человека грыжа, допустим, в спине, он вот так вот сгибается и у него вытягивает позвоночник, и у него, если он будет 32 минуты вот так лежать, раз в 3 дня, то у него будет лечиться грыжа. Но это очень сложное упражнение. Если ты так долго пробудешь, то тебе надо очень медленно разгибаться, вот так ложиться прямо лежать, а потом вставать еще 100 наклонов делать. Или хотя бы 50. Иначе у тебя потом будут проблемы со здоровьем. То есть это сложное упражнение. Есть другие статические упражнения, например, вверх ногами висеть, я вам говорил, да? Или не говорил? Ну, это очень сложно. А вот вверх ногами висеть несложно. Есть такой инверсионный стол, это классная вещь очень. То есть, особенно детям больным, ДЦП, допустим. Или вообще дети больные, чтобы лечились, им вверх ногами висеть. 3,5 минуты один слой чистится. Ребенок висит, ему нравится. И он чистит тело. Как вот его сейчас заставить неподвижное положение делать? Как ребенка заставить не двигаться? А если он висит там вверх ногами, он хоть болтается, хоть что делать, все равно идет чистка. Можете сидеть там вот так вот, все равно чистка идет. Динамическое напряжение убирают.
Скажите, а вот ванна с содой не похуже?
Нет, только с солью. Ну и то надо очень много соли туда напихать, чтобы динамика чистилась. Динамика чистится еще в бане. Если сухая парная, сухая, то токсины чистятся и динамическое напряжение чистится.